Проповедь «Мудрость против веры». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 1 апреля 1962 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Спасибо, брат Невилл. Благослови тебя, Господь. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Очень рад снова быть в Доме Господнем. Буквально несколько минут назад меня подозвали туда помолиться за одного пожилого служителя. Просто он как бы потерял сознание. С ним все в порядке, просто это святой старец Господень. По дороге сюда сатана попытался мне тоже подослать тошноту, чтобы меня вырвало. Я сказал, нам тут придется помолиться друг за друга. Так и есть, да. Вот это был брат Коггинс. Мы здесь Кинью очень хорошо знаем. Он приезжает из Каролины. И ему было очень-очень плохо. Просто стоял и потерял сознание. Но кажется, у него все в порядке. Физически в порядке. Так что это просто дьявол пытался искусить его. А он ярый искуситель. Причем он в этом деле мастак. Вы слыхали про ту пожилую сестру, которая ходила в церковь, и ни о ком ничего плохого не говорила, спросили, «А что ты думаешь о дьяволе?» Ответила, «Ну, он хороший противник». Так что да, он такой. Мы очень рады в это утро снова находиться в Доме Господнем на этой неделе, ожидаем пришествия Господа Иисуса. Так вот, сегодня утром я собирался говорить на тему «Под покровительством крови». И так вышло, что Святой Дух, так сказать, поменял мне тему. И у меня есть другая тема по учению, потому что после, я подумал вчера вечером, почему же он поменял мне такую тему «Под покровительством крови». Вы понимаете, о чем была бы тема? Израиль под кровью шествует к обетованию. Понимаете? Может, выскажу как-нибудь в другой раз. И вот, я вспомнил сон, который мне тут недавно приснился. И я в этом сне я должен был запасать пищу в скинии. Понимаете? В этом сне. Кто из вас это помнит, что несколько недель назад мне приснился этот сон? Я не мог вам его истолковать. И если не растягивать, я могу вам рассказать, если хотите. Хорошо. Очень редко мне снится то, что имело бы хоть какой-то смысл. Обычно я ложусь поздно, а потом просыпаюсь нервный и усталый. Вижу сон, потом опять засыпаю, и вижу сон, потом просыпаюсь. Вы знаете, как это бывает у такого нервного человека, как я. И я был в отъезде с братом Вудсом и братом Сотманом. И Господь просто давал людям, которые приходили с... А это было в Тусоне, штат Аризона. И Господь в каждом случае просто идеально истолковывал сны. Так вот, видите, когда кто-нибудь дает рассказывать мне сон, я могу дать истолкование только тогда, когда сам просмотрю этот сон. И многие из вас здесь знают, что когда некоторые из вас рассказывали мне что-то, вы мне рассказывали не все, что было во сне. Но когда я снова его просматривал, я видел то, чего вы недорассказали, понимаете? Поэтому нужно снова его просмотреть, и тогда он тебе скажет. Поэтому иногда это бывает резко, иногда от этого человека тяжело, неприятно, но ты должен быть честным, потому что это Слово Господне. Понимаете, ведь люди на это и рассчитывают, а это никогда Господь благ ко мне и никогда не допускает промаха. И вот в ту ночь я уснул и увидел во сне самого себя. И мне показалось, что я был парень, с которым я раньше занимался боксом много лет назад. Многие из вас старожилы. Просто я подумал о брате Рой Слоттере, что стоит там у двери. Он тут уже, наверное, один из самых пожилых членов этой церкви. Брат Слоттер, наверное, так и получается. Один из самых пожилых членов. Я просто, раз уж я о нем заговорил, у Рой Слоттера есть много достоинств, о которых люди не знают. Это так. Он мой брат, я лучше преподнесу ему букетик или бутончик сейчас, чем целый венок после его кончины, верно? У него много достоинств. Брат Рой, мой настоящий брат, он и его семья. Жил тут и тяжело работал, и кормил свою семейку, и воспитал замечательных детей. Я знаком со всеми его дочерями и сыновьями, и проповедовал на похоронах его сынишки, когда тот умер. А я помню, как однажды один парень работал тут в церкви, И он должен был делать плотницкие работы. У нас было мало денег, а он должен был сделать здесь внутреннюю отделку. И появился человек, который якобы хотел работать, а сам ничего не делал. Сам просидел и заявил, что проработал полчаса или сколько там, и поранил ступню, а потом он, и все для того, чтобы подать на церковь в суд, потребовал от нас через суд 10 тысяч долларов. А у нас ничего не было, мы вообще ничего не знали, пока там уже не состоялся суд. Видите, они возбудили дело, у этого человека не было страховки, поэтому вина сразу пала на нас. Нам нечем было платить. И я никогда не забуду тот вечер, как Рой, сидя где-то там в конце, полез в карман старый, извини меня, брат Рой, старый потрепанный бумажник и вытащил чеки, которые он получал за то, что таскал помой и тому подобное, сказал, брат Билл, вот мой вклад. Пожилая Эвелина, его сестра, она, наверное, сидит сейчас где-то здесь. Она, брат Бранхам, мой старый домик стоит всего $300, но мы отдадим его в залог, видите. Вот этот человек, что надо, как по мне. На мой взгляд, этот человек толковый. Я помню, как потом, чуть позже после этого, я отправился на свои первые собрания. Я был в Сент-Луисе, впервые проводил большие собрания. И тут пришла телеграмма. Моя доченька лежит при смерти, брат Слоттер. Приезжай немедленно. Я сразу пошел, начал укладывать чемодан одежду, вот и все. Я никак не мог ему отказать, и мы сразу поехали. Я приехал домой, зашел в комнату. Медсестры в той больнице, в католической больнице в Нью-Олбани, признали его дочку безнадежной. Как только мы зашли в палату, Господь Иисус исцелил ее. И вот она, пожалуйста, видите? Ага, понимаете? И как хлеб по воде, когда-нибудь он к тебе возвратится. Ушел от темы, но... Вернемся к началу. Я раньше занимался боксом, и здесь, в этом городе, живет человек. Сейчас этот бедняк очень сильно пьет. Один из его сыновей работает в полиции по фамилии Смит, Джордж Смит. Его называют Смит Шестисекундник. Он стал моим тренером по боксу, когда мы перед началом турнира в золотые перчатки, мы были тут возле самоуправления, и при этом... А это был такой суровый человек, я таких еще не видел. Он просто бил меня так, что я сразу улетал вверх тормашками. И я подхожу опять и говорю, «Зачем ты так меня молотишь, видите?» Я говорю, «Ты же меня до смерти сбиваешь». Он сказал, «Знаешь что, Билли?» Говорит, «Неважно, как хорошо ты натренирован, и сколько у тебя спортивного опыта, и насколько ты сильный для своих габаритов, или еще что-то, говорит, от мощного удара останавливается кровоток, когда удар вот такой. И говорит, может, сейчас ты меня ненавидишь, но когда ты сам выйдешь туда на ринг, говорит, ты будешь благодарен. Говорит, твое тело приспосабливается к этому и быстро восстанавливается. Если тебе врежут, ты просто упадешь, то будешь лежать, пока секунды не истекут. Но если твое тело приспособлено и может выдержать сильные удары, говорит, то когда ты будешь, когда тебе вмажут, говорит, если ты можешь быстро прийти в себя, говорит, ты снова встанешь на ноги, тебя вышибут из ринга, а ты опять запрыгнешь. А он как раз только вышиб меня с ринга, так что он сказал, тебе это просто необходимо, понимаешь? И так он чуть не пришиб меня. Он был на килограмм 15-20 тяжелее меня, и он был боксером, а я еще только учился, так что он чуть не отправил меня на тот свет. Он сказал, но ты будешь благодарен, когда выйдешь на ринг. Я потом понял, что это правда. Еще я слышал, как сержанты в армии тренируют ребят, они суровые. Этого сержанта ненавидят, но потом в бою они ему признательны за жесткую тренировку. Именно так я старался тренировать христиан. Не подстригайтесь, не пользуйтесь косметикой, не делайте того-то, чтобы было жестко. Вы будете благодарны, когда я приду к концу пути, понимаете? Тренировка, понимаете? Быть правильно натренированным. Но давайте твердо придерживаться слова. Это может показаться жестким, разносит деноминационные разногласия в пух и прах. Но вы будете благодарны, когда придете к концу пути. Понимаете, вы руководствовались этой книгой. И так жена взяла... Я взял ее за руку, и мы пошли. И Джордж Смит, сейчас он... Мне кажется, он уже седой, наверное, он на 7 или 8, 10 лет старше меня. И он был снова на ринге и бился вовсю. А эти молодые ребята, которые выходили, здоровенные, широкоплечие парни, они ему даже в подметки не годились, они просто... Он валил их за минуту. Один парень сказал, «Я могу свалить этого старика, еще как свалю». Так что он, этот здоровенный парень атлетического сложения, запрыгнул туда на ринг. Он не продержался и полминуты. Он потом вышел и говорит, не знаю, откуда у него такая силища, но этот мужик еще тот. И в тот момент во сне посмотрел на жену и сказал, «Жена, знаешь, он был моим первым тренером, а потом, знаете, в снах все так необычно. Я подошел к большому морю, и воды были очень неспокойные, и лодочник, а меды моей жены со мной уже не было. И в нем тогда подошел лодочник и дал мне байдарочку длиной сантиметров 75-90. И он сказал, она была такая белая-белая, просто пластиковая и белая. Он сказал, вот тебе лодка. Ну уж нет, я сказал, на такое я не смогу переплыть. Он сказал, Ну, говорит, она пройдет туда и обратно со скоростью 80 км в час. Я говорю, вдоль берега, может, и пройдет, но туда на ней не переплывешь, понимаете? Я сказал, он говорит, ну, плыви с ними. Я глянул, тут сидят брат Вудс и брат Фред Сотман, два брата, которые были со мной в ту ночь, когда мне приснился этот сон. Они сидели в зеленой байдарке, в которой было много снаряжения, походного снаряжения, палатки и прочее. И они там сидели, он сказал, плыви с ними. Я говорю, они ведь даже не лодочники. Я говорю, я это знаю. Я говорю, я сам лодочник и разбираюсь в байдарках, как на них плавать, но я говорю, они-то точно никогда, они не смогли бы доплыть, я бы точно так не поплыл. Но он говорит, они же любят тебя, и говорит, тогда давай-ка вернись сюда и запаси продовольствие. Поэтому я вернулся. А то местечко, в которое мы уехали, это местечко называется Клондайк. За километров 60 от любой цивилизации, один магазинчик для скотоводов и так далее. Было похоже, будто это в Клондайке. А это оказалось наше скиния. Я стоял прямо здесь, и я укладывал огромные бочки такой хорошей еды, какой я еще не видывал. Редиска выглядела метровой, репа, зелень, картошка и все остальное. Он сказал, запасай много продовольствия, понимаете? И я стоял там и просто запасал его. И тут я проснулся, но я не мог этого понять, я подумал, что это простой сон, и все. Брату Вудсу и многим другим это не давало покоя. Итак, вот истолкование. Мне пришлось подождать, точно как я вам много раз говорил, нечто должно произойти, прежде чем можешь определенные вещи, чтобы было полное соответствие. Вот истолкование. Видите, мы ждали поездки за границу, брат Майнер Аргенбрайт, мой близкий друг, собирался оплатить нашей женой расходы на экскурсию по Палестине. И мы собирались поехать в Швейцарию, а потом дальше в Африку и на собрание в июне. И моя жена, и Ребекка, и все были, конечно, в восторге, что они смогут проехаться по Германии, Англии, Франции и Палестине. Они должны были бы там подождать, пока я проведу африканские собрания, а потом заберу их на обратном пути. И они все этого очень ждали. Вы слышали, что я говорил? Если Господь позволит, всегда, если Господь позволит, я намереваюсь провести эти собрания за границей, я еще точно не знаю, поэтому я этого ждал. Но дело было вот в чем. Этот мистер Смит, Джордж Смит, который тогда был моим первым тренером и которому никто из молодежи сегодня в стране в подметке не годился в бою. Это была моя первая тренировка в молитвенной очереди, понимаете? Очень часто я приглашаю людей, и происходит видение. Надо ждать, да, на этого видения, на того видения. Никогда не получалось гладко. Так вот, когда я только начинал, я никогда не давал, чтобы человек, разве только я обнаруживал что-нибудь в очереди, что было не совсем правильно, и он сам меня останавливал, понимаете, и говорил мне об этом. Я непрерывно молился за людей, и, результаты были в 100 раз лучше, потому что мне удавалось, я молился за 400-500 человек за один вечер, а этим способом, может быть, за 25-30, может, еще меньше, может, 10-15 видений, меня чуть ли не выносить приходилось. Возвращение опять к тому же самому, понимаете, возвращение к тому, как я был от начала натренирован. В конце концов, ничто на поприще не могло с этим сравниться. Да и не может, понимаете, потому что это слово. Это не какая-то деноминация, это слово, понимаете? А потом обратите внимание на то, что было дальше. После этого меды во сне больше не было. Когда я подошел к морю, это была поездка за границу. Так вот, на днях брат Аргенбрайт позвонил мне, очень взволнованный, и сказал, «Брат Бранхам, будет сплошной отпуск». У брата Шакаряна был сердечный приступ, поэтому заграничные собрания отменяются. И они... Собрание в Швейцарии, он хотел, чтобы я приехал туда только на один вечер. И должен был провести одно вечернее собрание. Потом все остальное время провел бы в отпуске, разъезжал бы просто так по стране. О, это, конечно, очень приятно. Брат Аргенбрайт, христианин, что надо. Мой сердечный друг и друг моей семьи. Но, видите, этой беленькой пластиковой байдарочкой, на которой он хотел меня отправить, было Слово Божье. А в ней проповедование было слишком мало, чтобы приглашать меня за океан. Я ответил, не, не надо, только ради этого, не. Он говорит, тогда езжай с ними, как они едут. Я сказал, они не лодочники, не проповедники, а я служитель. Если бы они отправились, это был бы самый настоящий отпуск. В ней походное снаряжение, но я так не захотел, я отказался. Так что вот такое было истолкование сна, видите. А потом мистер Аргенбрайт позвонил мне несколько дней назад и сказал мне, что... Конечно, мы слышали, что заграничные собрания отменены из-за брата Шакаряна. И причем нет, если говорить о Швейцарии, я провел бы только один вечер. И я... Сначала Меда должна была сказать мне, что она не хочет ехать. Так что я позвонил ей недавно из Флориды, вернее, из Джорджии. И я ей рассказал, я говорю, брат Аргенбрайт позвонил и сказал, что нам нужно отправляться 20 мая. Она ответила, это отпадает, это исключено, видите? Дети тогда как раз будут сдавать экзамены, не смогу поехать. Видите, она сама должна была отказаться, ведь это ее касалось, это же был бы ее отпуск. И вот, пожалуйста, даже сны, все со значением, во всем хоть что-то, но есть. Так что у снов есть истолкование. Так вот, на обратной дороге, наверное, и это скажу, чтобы вы поняли, и это записывается. По дороге домой, прямо перед тем, как я туда отправился, кто из вас помнит, как я повторял здесь, что однажды утром после видения в комнате ко мне проговорил голос и сказал о змее, и что он связан, и чтобы я ничего не боялся. Он сказал, «Не бойся». Сказал, «Разве я не доказал, что я с тобой?» «Куда бы ты ни пошел», сказал, «Разве я не доказал, что я пребываю с тобой на охоте?» Помните, как я до отъезда рассказывал о том, кого я пострелю и все такое? Видите, сказал, «Разве я не доказал, что я с тобой?» Тогда проговорил очень нежный голос, сказал, «Все пребывающие, присутствие Иисуса Христа будет с тобой, куда бы ты ни пошел». И судя по этому, я знаю, что мы к чему-то подходим. Я не знаю, к чему именно, не могу сказать. По дороге домой тут, как-то вечером или днем, точнее, перед самым приездом домой, я был... Вошел в видение и увидел щуплых пареньков, худых, с виду, это были молодые парни, как-то так, в кепках. И мы стояли, охотились, и я пострелил громадного, большого, как бы такого бурого медведя. И потом они обернулись и сказали мне, говорят, «Ну, насчет собраний получилась какая-то сумятица». Я сказал, «Какая бы ни была сумятица, если мне нужно куда-то поехать, неважно куда, то я все равно поеду, понимаете? Это неважно». И видение закончилось. Я не знаю, где это будет, но это записано на пленку. Это произойдет, понимаете? Хорошенько запомните, это произойдет, это же видение, так что... Так вот, следующее воскресенье я буду в Теннесси, если Господь позволит, в следующую субботу вечером и воскресенье у брата М.И. Литтлфилда в... Как его? В этом главном центре Церкви Божьей в Кливленде, штат Теннесси. У брата М.И. Литтлфилда, в его церкви, в той, которой я посвящал у него 2-3 года назад в Кливленде, штат Теннесси, в следующую субботу вечером и воскресенье утром. В воскресенье будет только одно воскресное утреннее служение. Это даст время мне, моей семье поехать со мной, и мы вернемся. Я обещал ему, что приеду и снова буду проповедовать в его церкви. Это следующее воскресенье. Затем в воскресенье через неделю брат Аргенбрайт приедет сюда с братом Роу, дипломатом из Вашингтона, который работал при 3 или 4 президентах. Они должны приехать сюда в то воскресенье с новым фильмом. Я хочу, чтобы все по возможности постарались прийти сюда на то собрание. Я сам хочу быть. А в последующее воскресенье будет Пасха. Мы уже предвкушаем те великолепные собрания, которые здесь будут на Пасху, если Господь позволит. Я хочу быть здесь пасхальное воскресенье для... И мы, как обычно, проведем служение при восходе солнца, крещение. Все те, кто хочет принять крещение в имя нашего Господа Иисуса, приходите сюда на воскресенье. И так рассчитывалось, вернее, только что говорил, что поскольку у нас нет сидящих мест, то мы, возможно, снимем клуб мальчиков, вмещающий 700-800 человек, что тут рядом, по дороге, прямо за... Новый клуб прямо тут, за углом. То есть придем обратно сюда на служение крещения, а потом вернемся туда, чтобы пасхальное утро у всех было удобное место. Мы постараемся разузнать об этом на этой неделе и выясним. Затем следующее служение, начиная тогда с... Я уеду отсюда 25 или 26 числа, а потом 7, 6, 7, 8 и 9 и 10 я буду на самом севере на острове Виктория, в глуши среди индейцев, туда, чтобы до них добраться, нужно плыть на лодке-пароме. Один мой друг-миссионер, брат, я был у него прошлой осенью на охоте. У них с женой замечательная семья. А у него руки, все в ссадинах, в разных местах. Дело в том, что этот блох, клопов и прочего, понимаете? Ведь они жили прямо там, где им приходилось жить в любых условиях, среди тех индейцев. Он привел некоторых на собрание, вождя. Они все католики, практически все. И Святой Дух сошел туда и различил, что было у того вождя и у всех, кто был с ним. И исцелил их всех до единого прямо там на собраниях. Они просто-напросто сожгли весь тот берег. Они же все время на лодках, они торгуют рыбой на побережье. И брат Эдди зовет, и я чувствую все же побуждение поехать, понимаете, поехать туда. А потом уедем оттуда, и целый день будем в дороге, и проведем 2 вечера или 3 вечера в Форт Сент-Джонни. Это на самом севере, на Аляскинском шоссе. И 2 вечера проведем там. Затем по дороге домой, и мне кажется, это 7, 8, 9 и 10 июня. Вот туда вы все смогли бы поехать. На эти вот собрания, которые будут в Southern Pines. Вы знаете, тот брат, который недавно написал в прессе такой приятный отзыв. Кстати, он прислал мне еще журналов, надо было их принести. Я их принесу сюда в следующее воскресенье, если Господь позволит. И это будет Southern Pines, отсюда примерно, 6-8 часов езды. Southern Pines, штат Северная Каролина. Или это Южная Каролина? Северная Каролина, да. Верно. Тогда сразу, потом мы уедем оттуда 10-го, а 11-го и 12-го у брата Бигспи в Колумбии, штат Южная Каролина. А это тот человек, пресвитерианин, который написал статью. Лично меня это поразило больше всего из того, что обо мне писали. Он был пресвитерианин, доктором богословия, и он приехал в Чикаго и написал статью, а сейчас не помню, о чем именно. Это было очень мило. У меня она где-то есть в журнале. Написал как-то так, пресвитерианин встретился с пятидесятником, или что-то в этом роде. Пятидесятнический пророк пресвитерианам. Что-то такое. И буду у него. Еще вчера вечером мы позвонили брату Рою Бордерсу, который уже на западном побережье, и у некоторых тамошних людей собрание поддерживают аж 35 или 40 церквей. В Сидали, штат Калифорния, и в Грасс-Сити, а оттуда, или вернее, Грасс-Вэлли, оттуда в штат Орегон, потом на север в штат Вашингтон. А затем, когда подъедет брат Аргенбрайт, мы собираемся, планируем сейчас на последнюю неделю июля побыть в Анкоридже, штат Аляска, чтобы организовать там филиал для христианских предпринимателей с последующим примерно 6-8-дневным пробуждением, которое я надеюсь провести в этой тяжелой, суровой Аляске. Вы знаете, что это такое? Одни только золотоискатели и горнорабочие, и яичница с ветчиной стоит где-то $3.50 за порцию. Это действительно суровое место, но там нуждается в Евангелии. Итак, вот что я намерен делать. Я здесь преподаю учение обо всем этом, запасая эту пищу и распространяя. Теперь я хочу ехать. У меня нет определенного водительства куда-то ехать, но я еду и сею семена, верно, где придется. Начал. Моя жена, она где-то здесь. Она на днях получила письмо от одной леди отсюда, из Иллинойса. Это просто тронуло меня до глубины души. Эта леди написала, сестра Бранхам пишет, «Несомненно, очень часто за все время с тех пор, как вы поженились, тебе приходится много страдать, поскольку брат Бранхам уезжает, а у вас дети». И пишет, «Дети, конечно, плачут, хотят к отцу и все такое». И пишет, «Я знаю, каково тебе, потому что у меня у самой замечательный муж». Она пишет, «Но я расскажу тебе о своем состоянии». Она написала, «За последние 4 года я пережила 4 серьезных операции». Она пишет, «Я принимаю успокаивающие примерно по 15-16 раз в день». И она пишет, «В неделю мне делают 3 разных укола Лекстерна и так далее». И пишет, «Я принимаю кучу снотворных таблеток, причем самых современных, чтобы успокоить нервы. И эти уколы, и принимаешь 2 двойные дозы снотворных таблеток ночью и не могу заснуть». И она пишет, «Мой врач велел мне отправиться в психбольницу и только потом вернуться к нему. Может быть, есть надежда на то, что с их помощью я смогу остаться в здравом уме». И пишет, «И вообще ничто в медицине не смогло мне помочь». И она пишет, «Я собиралась совершить самоубийство, планировал его, чтобы оставить моего замечательного мужа и мою дочку». Она пишет, «Мы живем в Канзасе. Мне тут очень нравится, потому что я вижу, как созревает зерно, и думаю о жатве». Мне кажется, это была методистка. И пишет, где... А потом в методистском колледже в Блумингтоне, штат Иллинойс, они прочитали в газете, что я приеду туда 11 месяцев назад. Многие из вас помнят те собрания в Блумингтоне. Вы были там. И она пишет, «Мой муж взял с собой меня и нескольких друзей и пустился в путь». И пишет, «Господь знал, что я не смогла бы перенести еще один день. Ей было так плохо». И пишет, «Я оказался первым человеком. Твой сын Билли Поль дал мне карточку. И в тот вечер, когда твой муж называл номера, я оказался первой в очереди за молитвой». И пишет, «Как только я поднялась на платформу, пишет, он рассказал мне мою жизнь и сказал мне, что я сделал, и все до самых подробностей, и сказал, так говорит Господь, с этим покончено». Пишет, «С той самой доли секунды у меня ни разу не было никаких болей». Пишет, «Я весила около 40 килограммов, а сейчас я вешу 80 с чем-то». И пишет, «Сестра Бранхам, когда ты одинока?» Пишет, «Я знаю, каково тебе, когда приходится делиться мужем с остальным миром и все такое, но...» Пишет, «Просто помни о том, что сегодня одна домохозяйка в Канзасе свободна, потому что он был готов послушаться Господа. Видите, вот так». Я показал Билли, я сказал, «Билли, я хочу, чтобы ты отправил это в тот методистский колледж». Он взял и достал целую пачку и говорит, почитай-ка вот эти. Я говорю, я знаю, что они замечательны, но этого достаточно. Это как раз то, что нужно. Вы слышали ее? Нечист, день и ночь гонимый. Видите, вообще без рассудка, искал в гробах. Пришел Иисус, принес конец борьбе. А Иисус есть Слово. Так что принимайте Слово, и оно будет освобождать пленных. Ну вот, я разговорился, отнимаю время у себя, отнимаю время у вас. Еще столько всего можно сказать. Давайте склоним головы. Господь, как смертные, мы знаем, что у нас совсем мало времени на разговоры. Когда я смотрю на эту группу пилигримов с салчащими сердцами, которые приехали с поля, с фермы, некоторые вернулись с общественных работ, с работы, а некоторые ехали через горы, пустыни, поля и болота и собрались здесь, да еще приходится стоять. Но они пилигримы, они не принадлежат этому миру, они здесь только как свидетельство, как светильники, расположенные на возвышенности, излучающие свет в том районе, где они живут. А потом, когда они собираются вместе, чтобы заново посвятить себя и подзарядиться Словом, они стоят, конечности у них сводят судорогой, как пожилые, так и молодые. Одинаково. Они любят Тебя, Господь. Вот почему они здесь. Всем известно, что человек не стал бы приезжать, проехав много километров и стоять, прислонившись к стене, ноги сводят только ради того, чтобы показаться. И в этой группке, Господь, мы люди бедные, мы не приехали в изысканной одежде, мы пришли сюда поклоняться Тебе. У нас сердце одно намерение, одна цель и один мотив. Это Ты, Господь. Я молю, чтобы Ты обильно вознаградил их. Дай, чтобы каждый, кто будет проходить сегодня в эти двери, получил вечную жизнь. И в конце все проблемы в дороге нам покажутся лишь пустяком. Если они больны, исцели их, Господь. И мы сейчас только что говорили о других собраниях. Господь, я точно еще не знаю, так что я поеду. Если на то Твоя воля, просто раскидывать семена. Они взойдут, если упадут на хорошую почву. Я молю, Господь, чтобы Ты направил их в хорошую почву. На платформе, вернее, надо бы сказать, на кафедре, здесь сейчас лежат платочки, сверточки. Это означает, что люди больны, в нужде. О, Бог Небесный, воскресивший Христа из мертвых и представивший Его нам в этот последний день в виде Святого Духа, пусть Тот, Вездесущий, обратит взгляд Свой, Всезнающий, знает все, Всемогущий, Всесильный, проследит за этими сверточками, и пусть они, когда они коснутся больных и страждущих, пусть Святой Дух оживит эту молитву в ушах Божьих, и да будут они сразу исцелены. Господь, вспоминая об этой бедной женщине, я только что процитировал ее свидетельство, сегодня там, в Канзасе, счастливая, никакой боли, ни один врач не может у нее ничего найти, больше никаких болей, больше никаких успокоительных, больше никаких снотворных таблеток, спит хорошо и крепко, все в порядке. О, Господь! Воистину, когда Ты приходишь, тогда все в порядке. Мы благодарим Тебя за это. Теперь, Отец, когда мы обратимся к Слову, благослови Слово Свое, да не вернется оно к Тебе тщетным, но да исполнит оно то, для чего оно и было предназначено и посвящено. Во имя Иисуса мы просим об этом. Аминь. Так вот, вам всем хорошо слышно? В самом конце хорошо? Как лучше всего, если я говорю вот так, или говорю вот так? Вот здесь. Вот с этой стороны лучше? Вам там в конце так лучше? Хорошо, тогда я пододвину его вот сюда чуть поближе. Позапрошлое воскресенье я немножко припозднился. Провел довольно длительное служение. Мне не нравится так делать. И, кстати, мне ничуть не помешает, если иногда кто-нибудь из сидящих увидит, что кто-то стоит и захочет поменяться с ним ненадолго местами, чтобы тот отдохнул. Это было бы очень даже по-христиански. Так вот, вот может быть, к этой Пасхе мы, возможно, снимем другое помещение для проведения основного служения. Итак, в это утро хотелось бы обратиться... Теперь, воины, давайте вытаскивайте свой меч. Мы объявим войну врагу. Раньше пели одну песенку, знаете, «Идет сражение христиане, и став к опасности лицом». Вы слышали эту песню? «Доспехи стройно, неся знамена, вы побеждаете зло добром». Видите, верно? «Хоть бой идет, не уставайте, и будьте в Господе сильны. Когда Бог с нами, над нами знамя, победа ждет в конце войны». Это точно. Теперь хотелось бы сначала открыть и прочитать место Писания, находящееся в Святого Иоанна 10. Первые пять стихов. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит индию, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Так вот, сегодня утром я решил провести небольшой урок на тему «Мудрость против веры». Мудрость против веры. Так вот, существует только два источника. Точнее, мы обязательно живем за счет двух источников. Вы знаете об этом? Теперь у меня здесь записано много мест Писания. Я хочу, чтобы мы, наверное, будем на них ссылаться по ходу дела. И я постараюсь распустить как можно скорее. И буду стараться не просто выложу, а дальше вы потом сами будете изучать, да? В общем, есть только два источника, из которых мы можем черпать свою жизнь. Один из них — это мудрость, а другой — вера. И если задуматься, что порождает мудрость, а потом, что порождает вера? В общем, эти два источника мы сегодня утром возьмем и рассмотрим в качестве урока воскресной школы и выявим их прямо в Библии. И покажем, что это за источники, и что они будут совершать, и что они уже совершали с помощью Господа. Так вот, вера и мудрость. Итак, для начала давайте обратим внимание на то, что в первой главе Бытия мы видим, что там представлена вера, и представлена мудрость. И сегодня эти два источника до сих пор предоставляются человечеству. Мы видим, что Бог был родоначальником веры, чтобы верили, чтобы люди верили и доверяли Его Слову. А сатана, родоначальник мудрости, пытается, чтобы люди принимали его мудрость и оттягивает их от веры в Божье Слово. Вот эти два источника. Нам кажется так необычно, что Бытие, этот семейный раздел, начинается именно с этого. И мы видим, что все, что у нас сегодня имеется, берет свое начало в Бытие, потому что слово «Бытие» означает «начало». Если мы посмотрим на те вещи, которые происходят сегодня, когда-то у них должно было быть началом. Все нужно проследить до самого начала. И вот вам небольшая мысль. Все, что имело начало, имеет конец. А именно все то, что не имело начала, не имеет и конца. Только это является вечным. Поэтому я хотел бы задать вопрос. Разве такое выражение, как «вечное сыновство Бога», вообще логично? Если он был сыном, то у него было начало. Если он был вечным сыном, то как он мог быть сыном и притом вечным? Ведь сын — это чей-то отпрыск. А если он был, не мог быть вечным сыном, такого не бывает. Вечным сыном Божьим. Потому что если он никогда не имел начала, значит, он может быть не иначе, как вечным. Но если он был сыном, то у него было начало. Так что он не может быть вечным сыном. Это вечный Бог проявился в Сыне. Понимаете? Вечный Бог. Потому что только Бог является вечным. И мы можем жить только лишь потому, что мы имеем вечную жизнь. Это тело умирает. Все наши части умирают, но та часть, которая вечна, это Бог. И она не может умереть. Так вот, итак, слово «Библия» вечно, потому что это Бог в виде слова. А то, что было в Боге, в Его мыслях, когда еще не было изречено ни одного слова, это был Бог. Вы понимаете? Это был Бог. Поэтому, являясь предопределенными, мы, надеясь, что и я с вами, кто были предопределены, как раз и были у Бога в вечности. И тогда, если ты заново рожденный чадо Божье, ты и в тебе Святой Дух, ты — проявление изреченного Божьего Слова, прежде чем было это Слово. Сначала должна быть мысль, а потом может быть Слово. Понимаете? Слово — это изреченная мысль. И мысли были в Боге. И тогда мы были в Боге в вечности. И мы были изречены и появились через Слово. О, какое! Какого Слова? Этого Слова, Божьего Слова. Так вот, Бог является родоначальником веры. Сатана является родоначальником мудрости. Ведь Бог дал своим первым детям свое слово и сказал им, что они должны верить в это, и наложил отделение смертью, наказание, если они перестанут в него верить. И вот подходит сатана и пытается предложить Еве мудрость. Вы будете мудрыми, отличая добро от зла, как Бог. Так вот, видите, с самого начала сразу же становится ясно, что мудрость исходит от дьявола. Это странно, не так ли? Но это все правда. Мудрость исходит от дьявола. Он — родоначальник мудрости. Так вот, конечно, все, что есть у дьявола, является извращением первоначального. Грех — это извратительное извращение праведности. Прелюбодеяние — это извращение законного акта. Ложь — это извращение правды. Итак, я хочу вам пояснить насчет этой мудрости. Перед тем, как мы начнем, есть мудрость Божья. Мудрость Божья это придерживаться Его Слова, но сатана со своей мудростью попытался исказить Слово. Так что я говорю именно об этой мудрости. Вера тоже в какой-то мере связана с сатаной. Для того, чтобы принять сатану, нужно поверить сатане. Так что существует извращенная вера во что-то извращенное. А любая попытка исказить Слово Божье, показать, будто в нем говорится так, хотя в нем так не говорится, это неверный дух. Понимаете? Предлагающий мудрость наперекор Божьей мудрости. Так что мы будем называть это мудростью, а не верой сатаны. Многие из тех людей, кто верит в это, искренне и верят в свою правоту всей верой, что у них только есть. Понимаете, нужно быть внимательным, ведь это палка о двух концах. Но они убедиться можно только вернувшись к первоначальному слову. Вот на чем все основано, на слове. Так вот, мы видим, что эти две фракции, вернее, источника таковы. Один — мудрость, а другой — вера, и они противостояли друг другу со времен сотворения в Эдемском саду. Так вот, по обе стороны есть дети. Так о какой же мудрости мы говорим? О нежелании соглашаться с тем, что все это слово является истиной. Это отнимание от истины, которое выражается в виде знания на более высоком уровне, высшей мудрости. А если такого рода мудрость исходит от сатаны, то его дети живут этой мудростью. И если вера Божья пришла от Бога, а Бог есть Слово, то Божьи дети живут за счет веры. В Библии сказано: «Праведный жив мудростью, верою». Праведный жив будет верою. Не тем, чему он в силах научиться, а тем, во что он в силах поверить. Хорошо. Так вот, теперь мы видим. Давайте сначала рассмотрим мудрость. Мудрость сопряжена с рассуждениями. У веры не бывает рассуждений. А у мудрости бывают рассуждения. Давайте просто возьмем и откроем Библию. И давайте сейчас обратимся к Бытию, к третьей главе в Бытие. И просто преподнесем это как урок. Так что мы в это утро делаем? Стараемся делать, следовать тому, что сказал Господь: запасай пищу. Однажды она вам понадобится. Запасай пищу. Итак, Бытие 3.1. Давайте сейчас прочитаем. Посмотрим, как у мудрости бывает рассуждение. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог? Верит, говорит слово: не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог: не ешьте их, цитирует слово, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Так вот, вера держится за это. Понимаете? Теперь следите. Сказал змей жене: нет, не умрете. Умозаключение, рассуждение. Бог же такой благой, Бог же такой милостивый, Он же так сильно тебя любит. Тот же самый дьявол и сегодня подает свой голос. Бог же такой благой, Он не станет такого делать. Еще чего? Бог же не станет, Бог же не покарает, что обещано в Его Слове, именно то Он и сделает, понимаете? Нет, не умрете. Видите, что Он пытается сделать? Толкает ее на рассуждение с Ним. Когда вы начинаете свои логические рассуждения о Божьем Слове, всю же минуту вы теряете веру. Понимаете? Не надо никаких «да», «нет», «может быть и так». Не отходите от Него ни на шаг, понимаете? У Евы был правильный подход, но она послушалась Его рассуждений. В наше время столько людей, обладает правильным познанием и знает, что это Слово должно быть Божье Слово, а это и есть Божье Слово, но они развешивают уши, а какой-то выходец из семинарии разубеждает их в этом, отговаривает от Святого Духа, отговаривает от Божьего. Рассуждение. Мы должны их не спровергать. Теперь 4 стих. Потому что я скажу вам, почему сатана сказал. Сначала я прочитаю 4 стих, потом 5. «И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, отличающие добро от зла». Видите, он приводит ей довод. «Хотел бы ты стать равной Богу? Возьми». Другими словами, если хочешь действительно быть наравне с Богом, то послушай моего совета, послушай меня. Бог не это имеет в виду. Он просто не... Когда вы слышите такое, уходите от этого. Верно, это шипение змея, это звучит логично, но ни в коем случае не занимайтесь рассуждениями, просто верьте в то, что сказал Бог. Так вот, увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Видите, в чем было дело? Его рассуждения убедили ее, что это, мол, правда, что это правильно, и что оно приятно для глаза и вожделенно, потому что дает веру, потому что дает мудрость, дает знание. Видите, в чем было дело? Сатана предложил знание. Знание, которое противоречило Слову. То, которое дает мудрость. И взяла плодов. И ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись их глаза у них обоих. И узнали они, что наги. И сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Итак, с чего все началось? С рассуждений. Видите, у веры не бывает рассуждений. Вы вообще не рассуждаете. Вы верите. Когда за вас помолились, и вы принимаете Божье Слово для исцеления, не делайте выводов по своим чувствам. Не надо никаких умствований. Какие тут еще рассуждения? Бог так сказал, и точка. О, как бы мне хотелось на этом приостановиться, на несколько минут, и потоптаться на этом, и развернуть эту тему. Никак не получится. Я и так проповедую примерно из 40-50 тем, которые я здесь выписал. Но рассуждение, когда Господь показывает видение, я просто расскажу вам, как я поступаю по-своему, по-младенчески. Господь показывает видение, что нечто произойдет. Тогда мне вообще не важно, какое будет противостояние. И не забывайте, сатана предложит всевозможные противоречия, какие только сможет. Он попытается привести доводы, у тебя никак не получится. Например, то, что я упоминал буквально несколько минут назад о поездке. Но это было вообще-то не совсем обычно. Перед самым отшествием моей матери, и Господь знал, что я не смогу приехать на назначенную встречу с теми братьями насчет поездки на охоту, и показал видение, и отправил меня аж в Британскую Колумбию. И когда мы туда приехали, проводник сказал, «Я никогда не видал серебристо-бурого медведя. Я живу здесь всю жизнь, и кроме того, мы отправляемся на лошадях аж в ту местность, где водятся горные овцы. Там не бывает серебристо-бурых медведей, там нет». Там ты его точно не найдешь. Видите? Видите, пытался отвлечь, логически рассуждать. Сатана мне сказал, это будет... Ты просто неправильно понял видение. Нет, я правильно понял. Так будет. Так говорит Господь. И когда появился олень Карибу, и мы получили то, что было в видении, как вам всем известно, тогда он сказал, тот проводник сказал мне, очень хороший брат, через несколько недель буду у него молодой христианин. Он сказал, брат Бранхам, у моего брата была эпилепсия, и в тот день ты прискакал на той лошади и сказал мне, чтобы я сделал то-то и то-то, и тогда эпилепсия моего брата прекратится. Он сказал, когда я сделал в точности так, как Святой Дух велел тебе сказать мне, говорит, с того дня у него ни разу не было припадков. Он сказал, ну вот мы здесь, на вершине этой горы. И на 5 километров вниз даже 10-сантиметрового кустика нету. Один только лишь лишайник. Немножко голубики. Она вырастает только на 5-7 сантиметров. Он сказал, лишайник и голубика до самой границы леса, а наши лошади привязаны к границе леса. Вот, а ты мне рассказал до нашего приезда сюда, что где-то между этим местом и где стоит тот парень в клетчатой рубашке, ты убьешь трехметрового серебристо-бурого медведя-гризли. Я сказал, это так говорит Господь. Видите? В чем было дело? Сатана пытался заставить меня разувериться в этом. Мы начали спускаться с горы. Чем ближе мы подходили, тем чаще он напоминал, «Брат Бранхам, мы сейчас только в полутора километрах оттуда». Я говорю, «Ты сомневаешься, брат?» «Вовсе нет». Мы прошли еще примерно 700 метров. Говорит, «У нас сейчас осталось только 700 метров». Я говорю, «Правильно». Сказал, «Подумай только, через 700 метров». Не спровергал рассуждением. Он сказал, смотри, перед нами все как на ладошке, там ведь ничегошеньки нет. Но я сказал, тот Бог, который дал мне слово, может сотворить его там. Не рассуждайте, просто верьте в это. Не обращайте никакого внимания на доводы, это тут вообще ни при чем, просто верьте в то, что он сказал, и все. Я стоял там, посмотрел вверх на горы, всюду один только желтый лишайник, солнце заходит. Горы красивые, можно было разглядеть любое пятнышко в любом месте на 5 километров в гору, прямо надо мной. И когда я обернулся посмотреть, впереди где-то в 3.5 километрах от меня, или в 2.5 или в 3.5 километрах стоял 3-метровый серебристо-бурый гризли. Как он там оказался, я не знаю, но он там был. Понимаете? Не рассуждайте, верьте. Какие бы ни были обстоятельства, не обращайте внимания на обстоятельства, верьте. Так вот, Бог сказал, в день, в который вкусите от Него, смерть умрете. Сатана сказал, я хочу тебе кое-что сказать, видите? Но это, мы говорим, что Бог есть, конечно, это так. Мы верим в это слово. О, Сатана сказал, я верю в это, ну, конечно же. Но послушай, я хочу тебе сказать, что он не совсем это имел в виду. Нет, он имел в виду именно это. Что он сказал, то он имел в виду. Сатана сказал, послушай, я объясню тебе, почему он это сделал. На самом деле он, видишь, ты на самом деле еще не мудрая, у тебя нет мудрости. Видите, ты точно как овца, которую ведут. Ты сама себе не хозяйка. Именно такими Бог и хочет вас видеть. Ты же никогда, у тебя же еще нет степени доктора философии, тебе просто не хватает образованности, понимаешь? Но я-то мудрый, я тебе это докажу, послушай. Ты же не знаешь, что добро, а что зло. Ты знаешь, что такое существует, но ты даже не знаешь, что это такое. Давайте я покажу, как это делается. Вот и все. Что он хотел сказать этой женщине? Больше ничего он и не хотел. Давайте я покажу, как это делается. Она сказала, но мы умрем. Он сказал, подлинный Бог не станет такого делать. Он же знает, что вы тоже станете мудрыми, видите? Ставит свою мудрость в противовес Божьему Слову. Вот о какой мудрости я говорю, понимаете? Мудрость против веры, вопреки вере, это первая битва. И Божье Слово осталось непоколебимым и верным. Когда они вкусили от запретного, они умерли. И это продолжается с тех самых пор, понимаете? Лучшего доказательства, чем это, не найдешь, вне всякого сомнения. Теперь, мы немножко это проследим. Итак, у меня было Бытие 3.1, 17, а теперь, или вернее, с 1 по 7. А теперь о том, что мудрость сопряжена с логическими рассуждениями. Теперь кто из вас верит в это? Скажите аминь. Видите? Вы скажете, врач говорит... Ну, что на это скажешь? Смотрите, возьмем в пример эту женщину, о которой я только что рассказывал свидетельством. Врач говорит, ничего уже не поделаешь, все, тебе конец, ты неизлечима. Отправляйся в психбольницу, отвезите ее туда. Она сказала, прежде чем я отправлюсь туда, в эти камеры, я покончу с собой. И тогда что? Бог пришел на помощь. И где-то там, в далеком Канзасе, она увидела... объявление в какой-то газете из Блумингтона, штат Иллинойс, она услышала «Вера от слышания». Видите? Ну, ее муж помог ей собраться с силами. Эта милая парочка любит друг друга. Представьте, 4 года, 4 серьезные операции, 15-16 успокоительных. Да от этого любой смертный загнется, видите? И все эти уколы по 2-3 раза в неделю. Я знаю, что один из них это Лекстрон. И не помню, какой был другой, что-то от психического расстройства. Ей делали эти уколы. И кроме того, принимала по 2 снотворные таблетки. И при всем этом спать все равно не могла. Одно мучение. Больная весь день, всю ночь. И так из года в год. Ничего нельзя было сделать. Но вера от слышания. Понимаете? Так вот, когда она приехала туда, Бог отправил ее на платформу первой. Видите? И в чем? И что? Когда я подошел к ней, я сказал: «Здравствуйте, сестра». «Ну, здравствуйте». Она никогда ничего об этом не слыхала. Она ничего об этом не знала, но сказал: «Миссис, вас зовут так-то, вы из Канзаса». Так вот, это сразу заставляет ее задуматься. Подожди-ка минутку. Ведь он только что сам сказал, что Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И вот сегодня вечером из Библии доказывалось, что Христос обещал явиться в последние дни в своей церкви, и что они совершали в Содоме и так далее, о чем он проповедовал. А это моя начальная проповедь для... А теперь я вижу, как это происходит прямо здесь. Видите? Так вот, да, вы были у нескольких врачей, у вас было 4 операции. Откуда он берет эту информацию? Откуда все это берется? Ведь этот лысый человечек не знает этого. Откуда же все это берется? И по дороге сюда было то-то. Слушай-ка. Видите? Ведь именно об этом он только что проповедовал. Это же слово. Но знаете, сатана сказал: «Знаешь, если ты это примешь, твой пастор, это не имеет никакого значения, понимаете? Откидывайте рассуждения, понимаете? Но твой врач сказал, что тебе нужно отправиться в психбольницу. Откидывайте рассуждения. Я жду, что Бог скажет об этом». Понимаете? Потом Бог, я не знал, что сказать. Потом Дух это определил и провозгласил об этом. Она в это поверила. Она вовсе не рассуждала. Из года в год, из года в год нервные срывы. Сходила с ума, операция, остальное, все эти вещи. Даже неразумно думать, что я смогу исцелиться здесь за секунду. Но она не думала о рассуждениях. Она просто поверила. Вера сделала дело. И она исцелилась в то же мгновение. Если хотите ей написать, то Билли может дать вам ее адрес. Ладно. Так вот. Итак, мудрость будет логически рассуждать. Вот. Но у веры не бывает рассуждений. Она делает только одно. Держится за Слово. Она держится за обетованием. Теперь, давайте немножко почитаем. Давайте обратимся к 4 главе Римлянам и немножко прочитаем. И это, пока у нас действительно не станет туговато со временем. Мы будем просто читать эти места Писания. 4 глава Римлянам, потому что я очень люблю читать Слово. Когда читаешь его, это идет на пользу. 4 глава Римлянам, и давайте начнем с 17 стиха. Слушайте, Павел пишет комментарий о жизни Авраама. Знаете, ничего не сказано о том, что Авраам убежал в Герар. И, знаете, ничего такого в комментарии нет. Тут только Авраам поверил Богу. Павел, этот великий апостол, пишет комментарий об Аврааме. 17 стих. Как написано, мне это нравится. Павел не отходит от слова. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов. Я уже поставил. Аврааму было 75 лет. Жил со своей женой с тех пор, как ей было. Они оба были молодые. Это была его единокровная сестра. Детей нет, он был бесплодным. И она была бесплодным. Но Бог встретил его и сказал: «Я уже». Прошедшее время. До основания мира, конечно. Поставил тебя отцом многих народов. Не многих детей, а многих народов. Только подумайте, пред Богом, которому он поверил, Богу, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Вообще не надо умствовать. Послушайте. Называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды. Вот это да! Даже надежды не было. А что, если бы он пустился в раздумья? Даже надежды не было. Он сверх надежды поверил в надежду, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». Что бы ни говорили другие, Бог так сказал, и точка. О, если бы только Ева держалась этого. Видите? Но она остановилась, чтобы поумствовать, набраться мудрости. Аврааму никакой мудрости не надо было. Он хотел только слова. Бог так сказал, и дело с концом. Вы знаете, как я много раз об этом проповедовал. Пошел и накупил всяких пеленок и вязальных спиц и остального. Приготовился к ребенку, и Сара сделала пинетки. И проходили год за годом. Слава Богу, он все равно у нас будет, правильно? Да она же, врач сказал бы, она не сможет его родить, у вас его не может быть. Не надо мне говорить, он все равно у нас будет, и все. Сверх надежды, однако поверил в надежду. Надежды совсем не осталось, однако он поверил в нее. Когда для него надежда уже умерла, надежда умерла для всех научных исследований, всех источников мудрости. Надежды уже не было, но он все равно в нее верил. Что это было такое? Вера в нее. Вера в надежду, когда надежды не было. Хотелось бы мне на этом задержаться. Вера в надежду, когда не было никакой надежды, однако он все равно верил в надежду, видите? Потому что он говорил, он сказал мне, так многочисленны будут потомки твои. Теперь 19 стих. И не изнемогший в мудрости, знаний, получил ученую степень? Нет. Не изнемогший в вере. Ага, вот оно где. Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. Не осталось никакой надежды, его тело омертвело. Послушайте, что дальше. Почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Надежда умерла. Его тело омертвело. Утроба Сары омертвела. Что он сделал? Следующий стих. Не поколебался. О, вот это да. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, мудростью, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. О, вот это да. Что? И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Неважно как, тут вообще нет никаких умствований. Он просто берет слово и держится за него. Так вот, если это Слово Божье, вы верите в это? Тогда зачем сомневаться в каком-либо его слове, в любом из его обетований? Как вы можете говорить, что это часть и это не годится, а это то выбирать, чего вам хочется? Так нельзя. Или все годится, или ничего не годится. Верно. Так что, как только вы увидите, что это истина, хватайтесь за это. Не отпускайте этого. Какие бы ни были обстоятельства, как бы люди ни пытались рассуждать, «Ну, ты же не можешь!» Ни в коем случае не делайте этого, не отходите от него ни на шаг, ведь Бог это обещал. Если я сейчас буду отстаивать Христа, а Он дал мне Святого Духа, Его Дух свидетельствует о Его жизни во мне, то когда наступит мой смертный час, сатана попытается сказать, «Вот видишь, а к организации ты ведь не принадлежал, не отходите от слова ни на шаг». Ты не сделал того, ты не сделал сего. Не важно, что и как, нечего сатане пререкаться. Это Божье Слово. Держитесь Слова. Понимаете, оно не спровергает все умствования. Понимаете, не надо умствовать, просто держитесь за Слово. Понимаете, так вот, вера просто доверяется Его Слову. Понимаете, именно этого Он от них и хотел. Это теперь вы уяснили основную мысль. Именно этого Бог от человечества и хотел, чтобы доверялись каждому слову, которое Он сказал. И Ева очень доверялась Ему, но она приняла одну такую мелочь. Ну, если я исполнюсь мудрости, то, может быть, так оно и есть. Может, так и должно быть. Видите? Тогда она тут же сорвалась. Именно тогда она полетела вниз, в тот самый момент. Вот когда все человечество сошло прямо в могилу. Именно с того момента, потому что она усомнилась в одном слове. Некоторые говорят, но я считаю, что это верно. Я считаю, что это верно. Я считаю, что Бог может спасать, но я не верю, что Он исцеляет. Я верю, конечно, что Святой Дух сошел в день Пятидесятницы, но нет такого места, где кто-нибудь говорил бы, что Святой Дух сходил после Пятидесятницы. О, брат ты мой. Вот так они говорят. А еще называются церквями Христа. Видите? Имеют вид благочестия, но отрицают Слово Его. То-то и оно. Видите? Вы должны верить. Не умствуйте. Верьте. Не пытайтесь быть мудрыми. Просто верьте Слову. Мудрость пытается пререкаться и предложить лучший путь. Ведь именно это сатана сказал Еве. Ну, ты не умрешь. Конечно же, не умрешь. Потому что Бог, Он добрый Бог. Да, Он добрый Бог. И я могу доверять Ему как доброму Богу только тогда, если Он будет придерживаться своего слова. Как вы можете рассчитывать на мою честность, если я нечестный? Если я говорю вам одно, а делаю что-то другое, то мое слово очень ненадежное. Понимаете? Он добрый Бог только потому, что Он изрек слово. И нам надлежит жить этим словом. Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Значит, Бог должен придерживаться этого слова, ведь поэтому Он и является добрым Богом. Так вот, если Он говорит, ну, я спущу это им с рук, я позволю им делать то-то, но это ничего, о, я подвинусь вот сюда, то он размазня какая-то, понимаете? Он не Бог, он просто обыкновенный человек, понимаете? Но чтобы быть добрым Богом, он должен придерживаться своего слова. Это ставит каждое чадо. Он что, станет позволять одному совершить прелюбодеяние, другому немножко выпить, а третьему можно немножко солгать, четвертому можно немножко украсть, а пятому можно делать то-то, а меня заставлять ходить как по струнке, чтобы туда войти? У него один путь. И все, кто входит, входят через эти ворота, тесны врата и узок путь. Ничто оскверненное туда не войдет. В Откровениях он сказал, снаружи все чародеи, любодеи, псы и так далее, блаженны исполняющие все его заповеди, чтобы иметь ему право на дерево жизни. Верно, есть один путь, это Божий путь. Не надо додумываться никаким другим образом. Ну, римская церковь говорит, мы та самая церковь. Эта Библия даже не стоит. Еще бы. Да по ней же невозможно. Епископ Шин высказался, пытаться по ней жить, это все равно, что брести через илистую тину. Видите? Как так можно, видите? Значит, если он прав, тогда Библия не права. Библия права, а он не прав. Так что же вы скажете, если Божье Слово право, или епископ Шин, или Библия? Не только епископ Шин, но и почтенный такой-то, и доктор такой-то, и такой-то. Я не стал бы называть этого человека по фамилии, если бы он не сказал этого по радио. А раз он сказал это по радио, то я думаю, что могу назвать его по фамилии. Доктор такой-то и такой-то сказал то-то и то-то. Так кому вы будете верить? Богу или им? Ну, скажите, на самом деле оно не подразумевает этого именно таким вот образом. Оно подразумевает именно то, что в нем написано. Это же первая ложь дьявола. Он сказал Еве, ведь на самом деле тут не это имеется в виду. Подлинно Бог так благ, что не станет такого делать, вы не умрете. Но они умерли, и каждый раз будут умирать, если не будут соответствовать слову. Мудрость пытается выбрать путь получше, посовременнее, популярнее. Более легкий путь — найти себе просто... Вот возьмите сейчас пример парня. Может быть, Бог возьмется за него. Так вот, он считает, что должен исправиться. Он должен приструнить жену, он должен покончить с картежными вечеринками, он должен покончить с танцами. Его жена должна отращивать волосы, она должна перестать пользоваться косметикой. Он должен бросить курить, выпивать. Он должен выйти из того большого общества, в котором он был, должен смириться у алтаря. Он должен терпеть, когда его обзывают фанатиком, святошей, Бельзевулом, любое обзывательство. Ну, религиозным я буду, но я пойду сюда, присоединюсь вот к этой церкви. Ты слишком ограниченный. Вот вам, пожалуйста, видите, идет логическое рассуждение. Суждение. Через несколько минут мы подойдем к важной мысли по этому поводу, понимаете? Как тогда узнать, что правда, а что неправда, видите? Так вот. Хочет показать слово в таком свете, то есть знание хочет. Знание, мудрость пытается логически рассудить. Мудрость находит путь получше. Нет другого пути, кроме Божьего пути. Мудрость все тычет, говорит, «О, ну знаешь, мы не смогли бы этого делать в это время. Мы все равно должны это делать». Понимаете? Пытается найти путь полегче. Пытается показать, что в Библии так говорится, хотя в ней на самом деле так не говорится. Так вот, вы скажете, ну, брат Ранхам, теперь ты, подождите вы минуточку. Мы снова вернемся к семени. Что же дьявол попытался сделать мудростью? Показать, что в Божьем Слове так говорится, хотя там на самом деле так не говорится. Это так. Он попытался показать, что в Божьем Слове так говорится, хотя там на самом деле так не говорится. Итак, то же самое получается и в наше время, когда пытаются показать, что в Божьем Слове так говорится, хотя там на самом деле так не говорится. Что ж говорят, знаешь что, брат Данхам, у тебя неправильное истолкование. В Библии сказано, что пророчество не подлежит частному истолкованию. Почему? Почему не подлежит частному истолкованию? Почему? Слово Господне приходило к пророкам, оно истолковывается пророкам. Нельзя, чтобы истолкование было частным. Пророки уже его вам истолковали. Вот оно, написано прямо здесь. Так оно и должно быть. У Бога должно быть что-то фундаментальное. Почему должны быть судимы все люди? Если по определенной церкви, то какая права? Их примерно 900. 900 разных организаций, прошу прощения. Которая из них права? Как вы узнаете, что вы туда попадете? Что, если вы методист, а баптисты правы? Что, если вы пятидесятник, а пресвитериане правы? Что, если вы католик, а лютеране правы? Что, если вы лютеранин, а католики правы? Видите? Где-то должно быть какое-то основание. Так что, если Слово, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, понимаете? Слово было в Боге, оно и было Бог, оно являлось Его мыслями, которые были у Него всегда. Ведь Божьи мысли такие же вечные, как и сам Бог. Аминь. Это тебе не обезжиренное молочко, брат мой, понимаете? Вот оно что. Божьи мысли были Его Словом в начале. То есть в вечности, это когда только начиналось это начало, время. В начале было Слово. Божьи мысли. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Понимаете? Каким Он является, таковы у Него и мысли. Вы тоже такие? Какие у вас мысли, такие вы и есть. Как бы вы ни пытались жить как-нибудь иначе, какие у вас мысли, такие вы и есть. Вы можете делать вид, вести себя как приятный человек, но в сердце вы прелюбодейка или еще кто. Такова ваша сущность, ваши мысли. И Божьи мысли были Его Словом, которое было у Него и в Нем. И оно и было Бог. Вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было Бог. И это Слово стало плотью. Божьи мысли были выражены в человеческом теле, стало плотью и обитало среди нас. Вот вам, пожалуйста. Так вот, если сегодня вы имеете вечную жизнь, то вы находитесь в Боге. Поскольку у вас находится Бог, то вы являетесь выраженной Божьей мыслью. Так что не слушайте никаких умствований, чтобы венец не был отнят от вас и отдан другому. Не принимайте вообще никаких рассуждений. Просто верьте в то, что Бог подтвердил как истину, и держитесь этого. Рассуждение посредством мудрости пытается показать, что в слове говорится так-то, хотя там на самом деле так не говорится. Так вот, вы скажете, это правда, брат Бранхам? Что ж, давайте возьмем и вернемся к Бытию и выясним. Давайте обратимся к Бытию, к третьей главе Бытия, и прочитаем 4 стих. Посмотрим. Пытается ли мудрость показать, что в слове так говорится, хотя там на самом деле так не говорится. Третья глава Бытия, 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Видите, что это собой представляет? Что это? Попытка показать, что в слове так говорится, хотя там на самом деле так не говорится. Понимаете? Бог сказал, вы умрете. Мудрость, которую сатана ей представлял, гласила, нет, вы не умрете. Видите, это попытка показать, что в слове так говорится, хотя там вовсе не так. Именно такая мудрость и сегодня. О, брат мой, на этом можно было бы надолго задержаться. Семинарии, теологические школы. Это же их родное гнездо. Это же их основа. Показать, что в Божьем Слове так говорится, хотя там на самом деле так не говорится. Я требую, чтобы хоть кто-нибудь показал мне в Библии апостольский символ веры. Я требую, чтобы кто-нибудь показал мне в Библии общение со святыми. В это верят и протестанты, и католики. Я требую, чтобы вы мне показали в Библии хоть что-нибудь из этих вещей. Видите, это сама основа мудрости пытается умствовать. Наше воинствование не плотское, но сильное. Не спровергаем все умствования. Понимаете? Разрушаем твердыни сатаны. Этой великой цветастой, красивой твари. Не хитрый мерзавец. Нет, нет. Такой он внутри. Но внешний грех в два раза привлекательнее. Вы знаете, что грех, он красивый? Сколько здесь мужчин и женщин, которым за 50? Поднимите руки. Я не должен был спрашивать, но я... Правду никто из нас не отрицает. Я хочу задать вам вопрос. Вы замечаете, что сегодня женщины чуть ли не в два раза привлекательнее, чем раньше, если взять в среднем по всему миру? Если это так, то поднимите руку. Конечно. Они в два раза привлекательнее, чем раньше. Посмотрите на старые фотографии. Посмотрите на бабушку, на ее длинные юбки. Косы свисали у нее на спине. С виду она была не очень привлекательной. Посмотрите на современную сегодня. Короткое платье, обтягивающее так, что вся фигура, стоит ей только шевельнуться, как она согрешит. Ходит, цокает по улице, чуть ли не со всей косметикой и макияжем, который Макс Фактор на нее намазал. Укладывает волосы, как какая-то девчонка, носит юбочку, которая просто где-то даже колени не прикрывает, если она вообще ее надевает. Но если посмотреть на нее, она привлекательна. Сатана знает, как это сделать. Он родоначальник красоты. Такой красоты, которая кончается грехом. Сама земля — это утроба, куда Бог поместил свои семена. Куда помещаются семена? В утробу. Бог помещает семена. А что делает человек? Как бесы в утробе. При возможности он обезобразит ребенка. Именно это делали бесы на земле. Скрещивали. Делали такие творения, которых не бывает. Лучше не буду об этом. Так, я никогда не дойду до остального из того, что я здесь записал. Короче говоря, вы сами понимаете, вот почему обезображенное творение вот-вот станет выкидышем. Бог покончил с ним. Весь мир в испорченном состоянии. Все не так. Речки загрязнены. Воздух загрязнен. Грязь, вонь. Один пожилой индеец недавно сказал, «Белый человек, я больше не хочу жить». Я устал бороться. Сказал, где мои дети? Разве их не морят голодом? Где моя жена? Сказал, прежде чем ты пришел сюда со своими женщинами виски и грехом, мы жили спокойно. Это наша территория. Бог дал ее нам, но ты отнимаешь ее у нас. Когда-нибудь ты поплатишься за это. Посмотрите, что сегодня эти большие красивые пустыни и горы усеяны зловонием, грехом, бутылками из-под виски, пивными банками. Везде полно баров и вздора. В Рино, штат Невада, в той большой пустыне одна сплошная проституция. Большие города. Так что даже воздух и атмосфера загрязнены. Все раньше поднимались красивые горы, но теперь все испорчено всем, чем только можно. Где раньше росли деревья, там теперь их срубают. Если пустыни и реки раньше свободно протекали, теперь они загрязнены. У всего мира будет... выкидыш. Земля родит своего ребенка от семени, который был извращен бесами, которые его разорвали, обрабатывали. Конечно, еще бы. Это извращенное творение. Бог выкинет его и начнет по новой. Верно. С чего все началось? Один человек поверил одной маленькой, разуверился в одной маленькой фразе Божьего слова. Вся земля стенает. В Библии говорится, что даже сама природа стенает по тому дню, когда сможет с облегчением вздохнуть, ожидая проявления сынов Божьих. Деревья стараются напрасно. Цветы стараются украшать путь для... Но они стенают и плачут, и знают, что что-то не в порядке, извращены. Утроба не может родить совершенное, потому что она извращена. Земля смердит, она обогрена невинной кровью. У нее она как... Я мог бы кое-что сказать, что может показаться слишком категоричным. Это зловоние. Бог сказал, что это зловоние перед Ним. Такая грязь. Заходишь в туалет, писсуары, все просто воняет, загрязнено. Именно так воняет и этот мир, так он воняет для Бога. Грязь. Все грязное. Бог взорвет ее в пух и прах. «Я сотворю новое небо и землю», — сказал он. Так точно. Что это значит? Ее утроба не родила тысячелетнее царство. Она родила извращение. Почему? Пыталась быть мудрой. Ничего не имею против Флориды. Я не подразумеваю этим вас, кто из Флориды. Но когда я пересек границу, въехал во Флориду в первый раз и вернулся к границе с Джорджией, я встал прямо там и сказал, как американский гражданин, «Я даю свою часть ее обратно семинолам, которым она и принадлежит». Да они о своем дворе заботятся больше, чем я о своих волосах. Все с иголочки, пальмы все в огнях, большие шикарные яхты и прочее, пытаются осуществить миллениум без покаяния. Для меня это всего лишь ноль без палочки. Я лучше еще миллион раз заберусь в Британской Колумбии на вершину горы и посмотрю на горы, которые сотворил Бог, и которым никогда не прикасались руки человека. Конечно. Приезжаешь в эти города, большие дома, это меня не привлекает. Я ненавижу такие вещи, понимаете? Но я знаю, что однажды, в один прекрасный день, все изменится. Она выкинет своего истрадавшегося ребенка. Земля. Однажды она изменится. Ну ладно. Вера верит, что это написано, и говорит, у слова нет изъянов. Вы когда-нибудь слышали, как служители говорят, ну знаете что, версия короля Якова, или это исправленное издание, или вот это, там просто немножко по-другому. На самом деле тут вовсе не это подразумевается. Вы слышали такое? О, вот это да. Мир заражен этим. Видите? Но вера в это не верит. Вера верит, что Бог, который может создать меня, может и сохранить эту книгу в порядке, чтобы я по ней жил. Если тот Бог, который создал меня, будет меня судить и не может сохранить свою книгу в порядке, тогда никудышный он Бог. Вот так-то. Я верю, что каждое ее слово — это истина. Так точно. Что это делает, когда веришь в это? Это дает вере идеальную точку опоры в нем. Понимаете? Нельзя разувериваться, что, мол, в этом слове какой-то беспорядок. Нужно верить ему именно так, как оно есть. Если вы пытаетесь использовать мудрость, говорить, «Послушай-ка, ведь неразумно то, что Бог сказал, что из-за чего-то произойдет то-то». Но Бог так и сказал, понимаете? Верно. Так вот, если вы скажете, «Но если Бог сделал то-то, если Он лишил человека жизни из-за того, что тот не был левитом, и положил руку на ковчег, когда он вот-вот бы упал, неважно, каким он был, он лишил его за это жизни. Бог сказал, что к нему могут прикасаться только одни левиты». И он лишил жизни. От этого Давид и встревожился, знаете. Понимаете? Левиту, только левиту полагалось прикасаться к этому ковчегу. И вот ковчег возвращался обратно для пробуждения, и человек со стороны попытался прибрать к рукам слово. Это говорит о том, что только помазанникам Божьим надлежит прикасаться к этому слову. Эти вероучения деноминации не имеют никакого права трогать его. Только Святой Дух имеет право на это слово. И поразит смерть, если кто-то другой к нему прикоснется. Или же разуверится хоть в чем-то, или будет учить этому, тот будет лишен участия в книге жизни. Понимаете? Уберите от него руки, держитесь от этого в стороне. Слушайте, верьте именно в то, что в нем говорится. Не принимайте слов кого-то другого, принимайте то, что в нем сказано. Ни на шаг не отходите от слова. Будешь делать с ним что-то еще — смерть. Так вот, ведь это... Что делает вера? Она верит в него именно так, как оно есть. Именно таким Бог сохранял его во все века. И вот оно, пожалуйста, для меня это Слово Божье. Бог почитает это. Это дает совершенную веру в его истинность. Как вы смогли бы жениться на женщине, если бы эта девушка была гулящей, чего только не вытворяла, и жила в проституции и все остальное, и при этом пойти и взять ее из публичного дома, забрать оттуда, она бы говорила, «Ну я постараюсь стать лучше». Вы не можете верить такой женщине, понимаете? Это невозможно. Как женщина может верить мужчине, который поступал так же? На этом никак нельзя построить свою веру. Тут не на чем строить, понимаете? Это невозможно сделать. Как вы можете выйти тут и сказать, вот лодка, в которой много дыр, я положу в нее мешки с травой, кто ее знает, может, она и выдержит напор течения, когда буду пересекать реку. Я не хотел бы на ней рисковать, когда здесь стоит лодка, сделанная как следует. Конечно. Зачем нам принимать какую-то дырявую человеческую теологию? Ведь доказано, что все это неправильно, понимаете? Когда вот здесь находится то, что действительно является Словом Божьим, которое выдержало напор течения, пережив все сильные штормы и ветры, Оно выстояло и осталось абсолютно верным. Оно всегда будет таковым. Хорошо, небеса и земля пройдут, сказал Иисус, но мое слово не пройдет. Почему? Они вечны, они были в начале. Он просто пришел сюда выразить Божье слово. Он был Божьим выражением. Бог выражал себя через своего Сына. Все это началось в Бытие, в семенном разделе. И с тех пор продолжалось, с тех пор было в действии, было то же самое, борьба между мудростью и верой. Постоянная борьба. Так что мудрость от дьявола и для его детей. Вы когда-нибудь обращали внимание? Вы все видели овец? Вы все видели козлов? Да? Но вы знаете, что блеяние и тех, и других настолько похоже, что только настоящий пастырь сможет отличить. Поставьте тут старого козла, пусть он поблеет. Потом возьмите тут и поставьте овцу, и пусть она поблеет. Послушайте, они звучат совершенно одинаково, но настоящий пастырь может уловить этот голос. Иисус сказал, «Мои овцы знают мой голос», понимаете? Они могут определить, козел это или нет. Он ведь сам овца. Угу. Да? Он не «Мои овцы знают мой голос, за чужим они не пойдут». Чем является его голос? Вот оно, слово, понимаете? «Мои овцы знают мой голос». Видите, они не позволят, чтобы кто-нибудь говорил, «О, слушай-ка, я ведь тоже говорю голосом Божьим». Это говорит тотом, но это, видите, сатана. Мы доберемся до этого немного, погодя, чтобы это у вас приулеглось, да? Так вот, теперь вы видите, что семя слова, значит, не может расти в атмосфере знания. Верно? Понимаете, как только знание смешивается с верой, она тут же умирает. Ева пришла и сказала, «Господь Бог сказал, в день, в который мы вкусим от Него, в тот день и умрем». Потом она приостановилась, чтобы узнать, что он скажет. Он сказал, «Ну послушай, моя дорогая, ты такая милашка, видите? Подлинно, Бог создал тебя с определенной целью. Ты знаешь, что это так. Видишь, ты женщина, ты была создана с этой целью. В том-то и дело. Ты еще этого не знаешь, но ты была создана с этой целью. О, ты такая милашка, дорогая. Ага. Посмотри на эти изящные ручки, видишь? Ну, конечно же, подлинно. Но он сказал, что если мы это сделаем, мы умрем». Он сказал, «Ну, о, ты что, думаешь, что добрый, любящий отец, Бог поступит таким образом?» Что она сделала? Она послушалась умствований, приняла его мудрость, сказала, «Это дерево наслаждения, оно вожделенно». И она на это попалась. Это точно. И когда она попалась, что произошло? Как было бы с любой женщиной. Как только вы попадаетесь на этот крючок, тогда уже все, конец. Это так. Так вот, вы видите, то семя, которое она держала, и в конце концов стала бы матерью, по воле Божьей, через изреченное слово, она в конце концов стала бы матерью, но она не смогла дождаться, вдалась в то. Так вот, видите, значит, как только она это сделала, приняла мудрость со словом, а мудрость противоречила слову, если понимаете, скажите «Аминь». Понимаете, если мудрость по слову и доказывается по слову, и слово воспроизводится посредством того же самого, тогда это действительно слово. Но если мудрость против слова, а не по слову, но пытается что-нибудь найти, чтобы добавить к нему или отнять от него, то она от дьявола. А библейские семена Святого Духа не могут прорасти в атмосфере мудрости. Это сразит все семинарии в стране наповал. В них одни только дырки остаются, их пробивает насквозь и захлестывает волны суда. Верно. Да еще бы. Видите? Потому что слово не может расти вместе с мудростью. Мирской мудростью. Не станет расти. Какое слово было дано Еве, такому она и должна была верить. Верно? Она не должна была прислушиваться к тому, что говорит о нем кто-нибудь другой. Каким оно было ей дано, именно так она и должна была в него верить. Если бы она верила в это, никогда не было бы смерти. Это так. Если мужчина или женщина примут Божье Слово именно такое, каким оно нам дано, будут держаться его такого, каким Бог его высказал, это жизнь. Но если смешаешь его с мудростью какой-то организации, то тут же умрешь. Точно как было в начале, это же семя, именно так. Именно так оно действовало в первый раз. Именно так оно будет действовать каждый раз. Оно всегда так действовало. Если Бог позволит, мы докажем это сегодня утром по Библии. Только таким образом оно может расти, когда отделишься от всех умствований и всего остального, и будешь просто верить Слову. Каким оно нам Богом дано, такому Ева и должна была верить. Я выражал и говорил вам, что я верю, что Бог оберегал и охранял эту Библию. Именно такой Бог дал ее мне здесь. Я не хочу никакой другой мудрости. Я хочу именно того, что Бог сказал здесь. Так вот, надеюсь, я вас не задену. Но если в Библии сказано, что должен покаяться, это значит покаяться. Не епитимию исполнить, а покаяться. Если в Библии сказано, чтобы я крестился в имя Иисуса Христа, ничего другого она не подразумевала. Она не подразумевала Отца, Сына, Святого Духа. Как мне сказано, так и есть. Но вы скажете, в Матфея 28:19 сказано, крестите их во имя Отца, Сына, Святого Духа. Именно так оно и было. Так вот, если это неправильно, если у них неправильно, значит, та вера, которая была у Петра, что надо крестить во имя Иисуса Христа и у всех остальных в Библии, значит, у них было ложное откровение, которое Бог благословил. Тут все опять сводится к тому же. Тогда он должен был благословить Еву вначале. Имя Отца, Сына, Святого Духа — это три титула, есть только одно имя. Вы не можете быть крещенным во имя Отца, Сына, Святого Духа, пока вы не креститесь в имя Иисуса Христа, потому что это и есть имя Отца, Сына, Святого Духа. И во всей Библии так написано. Каждый человек в Библии, который был крещен в имя Иисуса Христа. Никто в Писании не крестил людей в титулы Отца, Сына, Святого Духа. И все крещенные в имя Господа Иисуса Христа тем самым крестились во имя Отца, Сына, Святого Духа. Все крещенные в титулы Отца, Сына, Святого Духа вообще не крещены ни в какое имя. Это титул, как служитель, почтенный, доктор и так далее. Отец, Сын и человек, жена. Титулы. Говорят, какая разница? Тогда напишите на чеке свой титул, а не фамилию. И посмотрим, что с него будет. Скажите, я подписываю этот чек от имени домохозяйки. Это настолько же бессмысленно, как и не верить Божьему Слову, когда откровение лежит тут прямо у тебя перед глазами. Еще бы, понимаете? Конечно. Ладно. Нужно верить в него именно так, как Бог его высказал. Оно себе не противоречит. Если противоречит, то придите и покажите мне. Оно себе не противоречит, вовсе нет. Сатана может показать, как оно противоречит вам, но не слову. Он не сможет. Нет, так что слово этого не потерпит, никак нет. Это старо как мир, и так думали, но это еще ни разу не было доказано. Давайте проследим эти два источника, или же, так сказать, атмосферы, и посмотрим, что они создают. Давайте проследим их несколько минут. Атмосфера. Оба эти источника будут создавать атмосферу. Я хочу задать вам вопрос. Вы когда-нибудь заходили в церковь? Я говорю это с почтением, и, ну, чтобы подчеркнуть мысль, не дай Бог. Вы когда-нибудь заходили в церковь, где очень чопорный пастор? Собрание точно такое же. Верно. Видите? Что это? Это принесла именно та атмосфера. Зайдешь туда, где пастор говорит, «Так, подождите минутку. Такого, как это, чушь не бывает. Я не верю в такое, как божественное исцеление насчет крещения Святым Духом. Знаете, увидишь, что все в собрании такие. Если они нет, если там где-то орел, он выйдет из этого сборища цыплят». Угу. Он точно выйдет? Совершенно верно. Он уйдет оттуда? Да-да, конечно, уйдет. Он не сможет этого выдержать. Он орел. Это птица, созданная для неба, а не для скотного двора. Так точно. Вот так с ним обстоят дела. И вот мы видим, что бывает разная атмосфера, и куда ни зайдешь, везде, где все это, где церковь научена верить, ты увидишь, что церковь в этой атмосфере. О, Боже! Дайте я втолку это вам, чтобы вы это поняли. Понимаете, возьмите. Вот почему люди приходят к святым, где они молятся. Верующие. Павел сказал, что в городе он не нашел никого, только Тимофея, кто был бы равно драгоценной веры, что была у него, знаете. Все остальные были деноминационниками, понимаете? Но когда он попал в ту атмосферу, видите, ты видишь, что происходит то, что создала атмосфера, ты видишь, что люди живут верой, когда заходишь туда, где говорят, вот это да, ведь Библия, это правда, Бог исцеляет, побываешь у них в собрании, замечаешь, еще бы, я умирал от рака, я исцелился, раньше я был слепой, я, видите, и незнакомец скажет, фью, вот это да, то есть как это, что с тобой произошло, я покажу тебе то, что у меня задокументировано, приходи ко мне домой, пойдем, пообедаешь у меня, я покажу тебе кое-что, у меня там есть записи, мои соседи знают, что я был в таком состоянии, я был парализован много лет, за меня помолились, видите, что это? Это слово в церкви, в этой группе верующих, создало такую атмосферу. Так как же слово в своей простоте и при этом в своей полноценности будет расти там, где знание его затемняет и утверждает, что такого быть не может? Видите? Оно не может. Так что, где проповедуется знание в семинарии, там дети умирают. Где проповедуется вера и слово, там дети живут. Аминь. Вот такая разница. Жизнь и смерть. То же самое произошло в Эдемском саду. Именно это произошло с этими двумя видами атмосферы тогда, когда Ева вышла из правильной и попала в неправильную, она умерла. Понимаете? Так будет каждый раз. Так что они не смогут оставаться. Если в вашей церкви такая атмосфера, о, дитя! Если хочешь жить, верь слову. Так, вот сейчас будет немножко колко. Я не хочу этого сказать как-то резко, я просто... Это учение приходится... Когда затрагиваешь такие моменты, приходится немножко колоть и прижигать, понимаете? Подождите-ка. Точно как клеймить теленка. Я так не любил это делать. Клеймить теленка. Ой, бедняга. Мы там выбегали, и я не знаю, привязывал вас теленка или нет, этой веревкой. Им связывают ноги, понимаете? И бедняга, подбегаешь, берешь это раскаленное тавро и как влепишь ему. Ой, брат, это выглядело ужасно. Когда отходишь, у него самый настоящий приступ бегства. Он просто носится, брыкается, кричит, ревет и так далее. Но, уверяю вас, с тех пор все знали, кому он принадлежит. Верно? Все знали, какое его пастбище. Тогда уже без шуток. Так что давайте клеймить. Да? Давайте клеймить. Так точно. Когда говорили, знаете, вы, многие из вас читали или пели «Размышления ковбоя», да? И заблудившегося годовалого, когда приводят его уже в конце, во время загона скота, из этого заблудившегося годовалого делают суп, потому что на нем вообще нет никакого клейма, так что все остальные отправляются на свои пастбища, но начальник загона скота знает свой скот, так что если вы клеймение, это больно. Теперь смотрите, сатана мог научно доказать своей мудростью. Сейчас я выступлю в роли врача на пару минут. Сатана мог научно доказать своей мудростью, что та почва, которую он собирался предоставить для взращивания человечества, содержала в себе витамины. Еще бы, он мог научно это доказать. Они чуть ли не что угодно могут научно доказать, понимаете, конечно. В ней содержался витамин П, прелести, популярность. Это в ней есть, это в почве его мудрости. Конечно, еще бы. Все мирские удовольствия, все кинофильмы, все танцы, все остальное. Вперед, все нормально, ничуть не повредит, конечно, видите? Популярность. О, ты же в самой большой церкви в городе. Так, в ней содержался витамин Л, который он называет логичностью, приводит доводы, понимаете? Да, в ней содержался витамин Р, что означало рассуждение. Да, рассуждать он умеет, но, видите, это не сгодится. В ней содержался витамин К, что означает красота. Сатана красив, грех красив. И чем больше и больше умножается грех, тем он становится красивее. Насколько наш дом сегодня лучше избушки? Насколько он красивее? Насколько наши женщины сегодня красивее, чем раньше? Угу. Видите? Насколько Флорида красивее сейчас, чем такая, какой Бог ее сотворил? Видите? Видите, оно красиво. Кто из вас знает, что сатана — это красота, и он пожелал красоты и попытался сотворить красоту, более прекрасное царство и так далее? Конечно, мы это знаем. Сатана в красоте. Так вот, заметьте, у него был витамин R, то есть рассуждение, витамин K, то есть красота, витамин M, то есть модерновый. О, тебе же не нужно быть современным. Попробуй принять его знания и увидишь, веришь ты в это или нет. Это в тебе так и прорастет. Этот витамин сразу возникнет, даже оглянуться не успеешь. Какой-нибудь парень встанет и даст тебе своего знания. Послушайте, друзья, что было бы, если бы у нас в этом великом, чудесном кафедральном соборе стали бы громко кричать, плакать и говорить на языках, и бегать туда-сюда по залу, пуская пену изо рта, как бешеные собаки? И что ты думаешь, сказал бы мэр города, совет деканов, если бы мы допустили, чтобы здесь вот такое творилось? Ну, конечно, надо же современно. Ты думаешь, что наши люди будут стоять там на улице с бубном в руке? И что было бы, если бы наши сестры приходили со свисающими пышными длинными волосами, а остальные женщины шли бы по городу? Смотри-ка, ведь президент этой церкви, или кто бы ты ни был, знаешь, ну посмотри-ка на нее, она выглядит как старая модель, правда? У нее запасная покрышка на затылке сдувается, видите? Вы знаете что-то подобное? Нам хочется быть модерновыми. Видите, это дьявольская мудрость. Вот что из этого вырастает. Вот такой витамин, который в почве выявляется в изделии, которое из него получается. Эх, ты современный, Изабель. Ладно, современные, как женщины сегодня. Конечно. О, современные. Ведь самые современные люди города будут приходить в церковь. Еще бы, ведь там... Почему? Они растут на этом витамине современщины. витамин логических рассуждений. Ну да, на этом они растут, понимаете? Вот что это такое рассуждение. Но как только вы начинаете на этом расти, вы умираете по отношению к слову. Чтобы стать такими, вы должны отвергнуть слово. Понимаете? Вы можете стать грешником только тогда, когда отвергнете Божье слово. А что такое грех? Неверие. Неверие во что? В Божье слово. Понимаете? Сначала нужно отвергнуть слово. Так вот. О, у меня тут записано еще витаминов 10. Ну вот, один витамин, о котором он им так и не сказал. У него там был витамин С. Это самый важный витамин. Его результат – смерть. Понимаете? Это самая красивая группа разодетых людей. Самый, что ни на есть современный. Самая красивая церковь. Самая большая организация, понимаете? Самая, что ни на есть современная. Самая, что ни на есть красивая. Говорятся самые разумные вещи. Почему бы не, если Бог сделал нас своими созданиями, то зачем ему осуждать этих женщин, старающихся выглядеть как можно лучше, у которых короткие волосы? Зачем ему осуждать капельку косметики? Ну, в Библии у него была одна, которая так делала, и он скормил ее собакам. Так что об этом стоит задуматься, понимаете? Это точно. Ну, зачем? Зачем же Богу еще чего? Он же не рассчитывает на то, что мы будем жить по этой Библии. Еще как рассчитывает? Он сказал Еве, что она должна так жить. И он сказал, Иисус сказал, что человек живет каждым словом, исходящим из уст Божьих. Кто это сказал? Иисус, верно? Он сказал, если кто другой сказал как-то иначе, да будет он лжецом, а его слово истина. Небо и земля пройдут, но мое слово не пройдет. Вот так-то. Так что витамин С залегает в его формуле. Современщина, верно? Так вот. Но семя слова в Библии не может расти в такой вот земле. Как же человеку зайти в одну из таких современных церквей? Ведь Дух Божий на них сходит. И им хочется закричать «Слава Богу! Аллилуйя!» Знаете что? Да от вашего крика проповедник свою проповедь проглотит. Еще бы, точно вам говорю. Просто представляю себе, как он откашливается. И все, как эти цапли, вытягивают шеи, знаете, оглядываются, смотрят. Кто же это там сказал? Потом через пару минут проповедник скажет, Иисус Христос, Сын Божий. Слава Богу, это так! Диаконы. Через пару минут вы окажетесь у двери. Они вас просто вышвырнут. Видите, слово там не может расти, просто никак не может. Не-а, просто не может расти, понимаете? Просто-напросто он не сможет, понимаете? А потом он берет и опрыскивает все это своим ядом, пытаясь погубить в вас зародыш жизни. Так вот, в наше время существует такая группа людей, которые верят, что Бог исцеляет. Ну, конечно же, мы знаем, здравый смысл подсказывает, что Бог дал нам врачей для исцеления. Вы спросите хорошего, здравомыслящего врача, является ли он исцелителем. Он вам скажет, конечно, нет. Я могу удалить зуб, но я не могу исцелить ту луночку, из которой он был удален, видите? Верно. Я могу вправить руку, но исцелить ее я не могу. Совершенно верно. Бог исцелитель! Понимаете? Так как же в таких условиях может вообще что-то вырасти? Как в таких условиях семя слова может вообще расти? Не будет расти, все. Оно не может расти в такой атмосфере. Конечно, не может. Но вера растет только на одном витамине. У нее только один витамин. Не нужно вообще никакой смеси. Вера растет на одном витамине, на слове. Только на этом может расти вера, на слове. И она может расти только потому, что верит слову. И она должна принимать все слово и верить, что оно истинно. И витамин веры — это короткое слово, состоящее из пяти букв. Ж-и-зни. Жизнь. У нее витамин Ж у веры. У веры витамин Ж. У мудрости витамин П. Витамин Р, прелести. Витамин рассуждения. Витамин... Все остальные витамины, они все раз... Все это есть у знания. Понимаете, все это есть у мудрости, приводит логические доводы. Но у веры есть только одно. Жизнь. Только она будет всегда. Слово Твое есть жизнь. Слово Твое есть истина. Оно есть слово, путь, истина, жизнь. Вера опирается только на это. Вот и все. И того не станет принимать. Жизнь Святого Духа. Вечная жизнь. Вот на чем растет вера. Слово «зои» — жизнь самого Бога. Только тогда может действовать вера. Это когда вера слышит слово и верит, что это Божье слово. Тогда за счет этого «зои» она растет и порождает то, что сказано в слове. Бог, как Он создал землю? Вы верите, что земля была в Божьих мыслях? Конечно, была, должна была быть. Как он ее создал? Он просто сказал, откуда он что возьмет? Как вы вообще можете пререкаться с Богом и твердить, Бог, откуда ты взял материал, чтобы сделать камни? Откуда ты? Они появились из газа. Откуда ты взял газ, Господь? Видите? Как ты вообще сделал воду? Какая формула? H2O. Откуда ты взял водород, кислород? Видите? То-то и оно. Видите, это просто нелогично. А что сказал Бог? Это было в его мыслях. А его мысли — это его слово. Еще не выраженное. А когда его мысли были высказаны, да будет и стало. Вот оно что, вот где залегает вера. Ею в Евреям 1 сказано, верою был сотворен мир. Мир был создан верою. Бог создал мир из невидимого. Верою Бог изрек, и мир стал существовать, потому что это было обдуманное заранее словом. Но как только он его высказал, оно стало жизнью. Так вот, вы можете сказать, я верю в это, брат Бранхам. В сердце вы можете в это верить, тогда выражайте это. Я в это верю. И никогда ничего не меняйте, стойте на этом. Вот увидите, что из этого вырастет. Это породит слово. Потому что это вера. Понимаете, мудрость уводит вас прочь, а вера приводит вас к этому. Вот видите? Это пресекает все человеческие вероучения. Пресекает все школы, когда учатся человеческой теологии. Просто посылает их в нокаут. А они что? Их профессор, доктор богословия, кончивший доктора натуру, профессуру, опросатуру, все эти ребята должны ходить в школу, изучать психологию и все прочее. Только одно он упускает. Как излагаться по психологии, какую одежду носить, и как ему следует произносить «Амен» определенным образом и «Ну и чушь». Лучше быть вводимым Святым Духом. Сыны Божии, вводимы Духом Божиим, не мудростью семинарии, а Дух Божий ведет сыновей и дочерей Божиих. Конечно, это так. Аминь. Так вот, пресекает все вероучения, все образовательные школы, всю человеческую теологию. Неудивительно, что они не могут верить. Там внутри ей не на чем расти. Понимаете? У них витамин R, рассуждение, который мы должны отбрасывать. Витамин – популярность. Витамин – удовольствие. Просто нужно немножко повеселиться. Как повеселиться? Ну, иногда куда-нибудь сходить, немножко выпить, знаешь, просто немножко повеселиться. А чего тут такого? Знаете, такие вот мелочи, вот такие все эти витамины, видите? А как на таком витамине будет расти слово, которое отвергает такой витамин? Как это может быть? Видите, слово это отвергает. Если вы любите мир или дела этого мира, то любви Божьей даже нет в вас. Сказано в Библии, видите? Так как же Божье слово будет расти при таких вот витаминах? Чтобы проросло зерно, в почве должен быть определенный витамин. Оно должно быть в нужной почве. Мы подойдем к этому немного погодя, понимаете? Должно быть в нужной почве, иначе зерно не прорастет. Если взять определенную землю, что-то в ней будет расти что-то другое. В песчаной земле другой витамин и так далее, там растут определенные вещи. Если нет, то в ней этого нету, и там просто не будет расти, вот и все. Так вот, сорняки растут практически везде, в любой земле, разве не так? Старые деноминационные сорняки растут просто всюду. Но уверяйте, брат, если хочешь принести плоды жизни, они должны исходить из слова. Верно? Верно. Конечно. Хорошо. Надеюсь, я не отнимал вас в это утро слишком много времени, да? Ну, не. Видите? Хорошо. Неудивительно, что они не могут верить, им не в чем жить. Иисус говорил о них в 13 главе Матфея и 1 стихе. Давайте откроем тут и посмотрим, как Иисус говорил об этом. Обо всем том, о чем мы говорим. 13 глава Матфея из 1 стиха. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их многому». И поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять семя». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на земли каменистые. И когда немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и наступило, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иные упали на добрую землю, и принесли одно, принесли плод, Одно во 100 крат, в 60 и в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Не мудрость, а уши. Ага, видите? Хорошо. Слышание. Ну вот, обратите внимание. Он сказал, что некоторые взошли, когда семя сеялось, проповедовал слово. Некоторые упали при дороге, как с гуся вода, как не бывало. Некоторые упали на скалистую землю, каменистую. Там было совсем немножко пыли, которую туда нанесло, и взошли, но не было корней, негде было пустить корни. Теперь я буду приводить примеры, надеюсь, что не задену чьих-то чувств, понимаете? Это была католическая церковь. Они утверждают, что они построены на скале. Я с ними соглашусь. Конечно, я с ними соглашусь. Это так, верно. Под этим вообще нет земли, нет земли. Не на чем расти. Почему? Они не могли произвести витамин Библии, потому что они в нее даже не верят. Их учение — это догмы, верно? Римская догма. В ней совсем нет слова, понимаете? Упали на камни. Это была сверхмудрость. О, брат мой, уверяю тебя, у них все было супер. Они излагают это по психологии. И большущие здания, красивое одеяние. Выглядят, как святые боги, священники и все остальные. Кто из вас слышал свидетельство той монашки, которая недавно сбежала? У вас оно здесь есть? Я хочу, чтобы его проиграли здесь в церкви как-нибудь в среду вечером, и каждому человеку здесь стоит иметь это свидетельство. Одна из них долгое время приезжала на мои собрания, ведь они... Я сам ездил туда, в Мексику, видел те известняковые ямы, где были младенцы этих монашек, когда у них рождались младенцы, священников их сжигали в этих известняковых ямах и тому подобное. Вот почему в Мексике восстал коммунизм. Они разогнали всю эту чушь, вот почему коммунизм там восстал. Да не бойтесь вы вообще коммунизма, Бог использует коммунизм. Я против него, он от дьявола, но Бог берет и пускает дьявола в оборот. Как он использовал царя Навуходоносора. Пришел и захватил Израиль. Видите, да, вот увидите, что в Библии это доказывается. Когда-нибудь мы это изучим. Бог воздвиг его для того, чтобы отомстить той старой блуднице за детей Божьих. Именно это сказано в Библии. Да-да, сказано, что ее сожгут огнем, и она встретит свой роковой конец. Именно это с ней тоже произойдет. И вот, пожалуйста, именно это упало на камни. Так мало почвы, что оно не могло прорасти. Оно умерло. Потом это была сверхмудрость. Потом некоторые упали на протестантскую землю. Но через какое-то время великая мудрость больших деноминаций заглушила их. Заглушила дух. Да не чудес прошей. Доктор такой-то сказал то-то. Видите? Такого не бывает. Просто полностью заглушила все. Заглушила все, что? Заглушила дух ради мудрости. Понимаете? Святой Дух сошел в одни Мартина Лютера. Святой Дух сошел в одни Джона Веслия. Святой Дух сошел в одни ранней пятидесятнической церкви. Но что наделали деноминации? Своей мудростью они его заглушили. Заглушили что? Семя. Что такое семя? Слово. Это означает не то, это означает то-то. Видите, понимают они это или нет? И со многими чистосердечными людьми, с теми служителями я встречался, садился и беседовал с ними даже по теме крещения и по многим темам. Я просил любого приехать на обсуждение. Они отвечали: «Брат Бранхам, если бы мы это сделали, наша церковь выставила бы нас». Я спрашивал: «Кто для вас важнее, Слово Божие или ваша церковь?» Вы никогда никуда не продвинетесь в этой деноминационной пыли, понимаете? Видите? Ладно, если она отрицает слово, это неправильно. Понимаете, это говорит о том, что это человеческая мудрость. Так вот, протестанты заглушили его. Дух был заглушен так, что ушел от них, когда они начали принимать мудрость вместо веры в слово. Мудрость в организации, организационную мудрость вместо веры в слово. Все, кто это понимает, скажите «Аминь». Понимаете? Вера в то, что группа людей из методистов, баптистов, пресвитериан, пятидесятников, евангельских и всех вместе взятых, а скоро они сформируют конфедерацию церкви, которая будет ничем иным, как образом зверя. И в этой стране он будет обладать такой же властью, Откровение 13.1, которой они обладали там, и начнет преследование святых, точно как они сделали в начале, Римская церковь. Понимаете? Вот к чему сейчас все сводится. И поэтому слово засеивается прямо сейчас повсюду. Держитесь от этого подальше. Выйдите из этого. Понимаете? Так вот, мудрость его заглушила. Их же мудрость выдворяет от них Святого Духа. Дайте я докажу это вам из Библии. В 3 главе Откровения, где мы недавно проходили церковь периода, Иисус был выдворен из своей церкви и стоял снаружи, стучался в дверь, пытаясь войти обратно. Именно так и сказано. Я стою у двери и стучу, если кто жаждет. Если только он пустит меня, я приду. Но никто не открыл дверь, видите? Они его выставили. В чем было дело? У них было семя на них упало, понимаете? Понимаете? Но некоторые попали в долину преследования. Некоторые семена оказались в долине преследования, а в долине находится вода, самая лучшая почва. Если взять человека, который был бит так, что из него была выбита вся теология, над ним смеялись, его высмеивали, который прошел дробилку, где все из него было выдавлено, так что металл готов к работе, то вы обнаружите, что там есть влага. Это так. В долине этот парень был брошен в долину, вышвырнут из организации, он на свалке, как выражается. Понимаете, не на свалке, а в долине. Как нам известно, внизу в долине. Знаете, именно там растет также и лилия, знаете? Верно, видите, в долине. Ну вот, некоторые попали в долину преследований, тяжелого испытания. Некоторые из этих семян попали туда. В долину преследований, тяжелых испытаний. Как их только не обзывали, как лилию обзывали Вельзевулом, высмеивали. Но в этой долине находятся потоки воды. В первом псалме сказано «блажен муж». Дайте-ка я это прочитаю. Давайте я покажу, что в этой долине, что псалмы. Я думал, что у меня не будет времени, но мы просто уделим время, да, чтобы это прочитать, да, чтобы это точно затронуть. Мы это прочитаем и посмотрим, что это за человек, ведь именно там он посажен. Посажен ли он на запыленном пустынном камне, где нет вообще никакой земли, или же он посажен в долине? Хорошо. Блажен муж, который не ходит на совет мудрость. Аминь. 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 Не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании с развратителями, но в законе Господа, в слове, в воле Его, и о законе, о слове, размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках воды. Перевод с английского от переводчика. Потоки. Что это такое? Девять духовных даров. Потоки одной воды, одного духа. Вода одна, но исходит из девяти разных источников. Потоков воды, понимаете? Потоках воды, которая приносит плод свой, плод Духа, во время своем, и листья которого не вянут, и во всем, что он не делает, успеет. Видите, некоторые попали в ту долину, где находятся эти потоки, и принесли... А вы обратили внимание? Я хочу затронуть еще кое-что. Что с ним было? Оно упало в поток. Оно было не всунуто. Он что, будет как дерево всунутое, пересаженное с места на место? Он был посажен... Что? Предопределен. Эта мысль Божья до основания мира поместила его туда. Понимаете? Не торчит. Не случайно. Но был посажен, предопределен. Как? К потокам воды. О, его корень не увянет. О, аллилуйя! Даже если он и умрет, я все равно воскрешу его в последний день. Это так. Он предопределен, и поэтому будет там. Не по какой-то случайности. Он был предопределен, и поэтому уловит это слово, когда оно будет посеяно. И он точно там будет. А когда оно врастет, оно уже никуда не денется. Он посажен, не просто воткнут, он на самом деле посажен, так и есть. Большая разница, воткнуть землю палку или посадить что-то, это совсем другое дело. Семя было посажено, оно нашло, куда пустить корни, когда вода начала приходить и изливать свою жизнь, дух. Оно начинает говорить, вы скажете, есть девять духовных даров, он ответил, аминь. Иисус вчера и вовеки тот же. Аминь. Он по-прежнему исцеляет, как и всегда. Аминь. 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 Видите, он посажен у потоков. Потоков, исходящих со всех сторон, у потоков воды. Неудивительно, что он засохнуть не может. Ничего удивительного. Ведь он посажен. Некоторые из этих семян попали туда. Он умереть не может. Оно прямо в струе жизни. Оно постоянно плодоносит, верно? Оно черпает свою жизнь из этих потоков. Потоков из Нового Завета, Ветхого Завета. Аминь. Просто постоянно подпитывается. О, брат мой, любишь ли Иисуса? Аминь. Хочешь Его славить? Аминь. будешь поклоняться. Аминь. 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 Так точно? Да-да. О, я это обожаю. А вы? Да. Приносит свой. Приносит плоды его во время своем. Бытие 1.11. Приносит плоды его. Какие плоды? Чьи плоды? Его плоды. Какие плоды? Плоды его самого. Что это за плод? Библия. Понимаете, все это здесь. Плод, любовь находится здесь в Библии. Радость здесь в Библии. Сила, Святой Дух. Все эти вещи, божественное исцеление, обетование Божье. Это же плоды. Вот они здесь. И если он посажен в этом, оно посажено в нужной почве, в вере. Тогда что делает вера? Вера начинает его взращивать. Аминь. Начинает его выращивать, понимаете? Вот так выращивать его, конечно. Он будет как дерево, посаженное у вод, приносит плод его вовремя. А какой же оно принесет плод? Иоанна 14.11. Иоанна 14.11. Он сказал, Иисус сказал, тот, по-моему, это 14.12. Иисус сказал, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит так же. Почему? В Нем то же самое слово. Он и был Словом, верно? Если вы прибудете во Мне, а Мои слова в вас, то просите, чего пожелаете. Я разговаривал там сзади с братом Эвансом. Недавно он подъехал сюда. Он приезжает на машине издалека. У него украли машину. Поставил там около Миллерс. Оставил в ней ключи, кто-то подошел и украл ее. А в ней было все, что у него было. Он подошел, они с братом Фредом и братом Томом. Некоторые из них пришли к нам домой и сказали, он был похож на ребенка, у которого отняли конфету. Он был такой расстроенный, знаете, он сказал, просто не знаю, что буду делать. Я говорю, ну, а что это значит? Итак, они приходят. Что первое? К слову. Попросить Отца, если вы прибудете во Мне, а Мое Слово в вас, то просите, чего пожелаете. Что? Придерживайтесь Слова, ни на шаг не отходите от Слова. Я сказал, давайте помолимся. Мы склонились на полу и начали молиться. И когда мы там молились, я сказал, Отец, я прихожу к Тебе во имя Господа Иисуса. Вот брат проводит, работает только несколько дней в неделю, у него руки все в мозолях от того, что чинит старые битые машины и тому подобное, чтобы хватило денег на то, чтобы каждое воскресенье преодолевать на машине 2200-400 километров и приезжать на собрание. Еще детей надо кормить. Одна поездка, просто чтобы приехать в церковь, ему стоит около примерно долларов 50-75 в неделю. Понимаете, точно? Он приезжает сюда, стараясь услышать Слово, за которым мы стараемся подвязаться. И я сказал, теперь какой-то злой человек украл его машину, что это было такое? Я сказал, Господи, я молю Тебя, верни ему машину во имя Иисуса Христа. Что я сделал? Я показал Богу это слово, это обетование, запечатал его именем Иисуса и отправил слово. И оно сразу пустилось в дорогу, прямо туда, нашло, откуда все началось, как гончая по зайчьим следам, понимаете? И вот он, значит, едет по дороге, мчится, доехал там примерно на полпути до Боулинг-Грина, штат Кентукки. Что случилось? Слово нашло его. В тот момент в ответ прилетело видение. Я увидел мужчину в желтой рубашке за рулем, молодого парня, который раньше был христианином. Слово сразило его. «Ты поступаешь неправильно». Слово поймало его. Он послал свое слово, понимаете? Понимаете, и поймал его. Когда-нибудь тебя поймают с поличным. Полиция арестует тебя за это. Развернись и верни ее назад. Слово достигло его. Раньше он был христианином. Я увидел, как он ее привез сюда, поставил ее на улице у тротуара. Я сказал, брат, давай отправляйся в таком-то направлении. Там найдешь свою машину. Хотя подожди здесь немножко, пока он не вернет ее. А у тебя был полный бак бензина? Да, ответил он. Я говорю, тогда будет все нормально. Но бензин останется половина, потому что на дорогу нужно полбака. Он был на полпути до Боулинг-Грина. Проедет на ней примерно километров 160. Когда он ее нашел, именно там она и стояла. То, что... В чем было дело? Слово отправилось и достигло его. Немного спустя приехал и говорит, что кто-то купил у него машину, а сам скрылся и не заплатил за нее. Понимаете? Говорит, брат Бранхам, я подумал, вот бедняга. Должен был ему $400. Я сказал, я помолюсь. Я послал слово. Слово отправилось, напал на его след, нашло его. Когда мы отправились искать этого человека, а он никогда не был христианином, понимаете, он посмеялся. Однажды его попросили сходить в церковь, он сказал, ну, пока проповедник будет проповедовать, я поглазею на красивых блондинок. Так что, видите, никак не найдешь, да, это дьявол, это, понимаете, поэтому слово не могло за него ухватиться. Но что делало слово? Оно не упускало его из виду, понимаете, только не... Брат Уэлч держался молодцом, говорил, все будет в порядке, все будет хорошо. Слово погнало за ним, понимаете? Если вы прибудете во мне, а мое слово в вас, то просите, чего пожелаете, видите? Слово за ним погналось. И вот, нежданно-негаданно, один из его сыновей ехал на машине здесь по дороге. И вот тена. Он увидел этого человека в машине, записал его номер и отдал. Передал брату Вудсу. Они позвонили, выяснили, откуда он, оказывается, был Боулинг Грин. Бог небесный знает, что я ни слова об этом не слышал, понятия об этом не имел. В прошлое воскресенье, это было неделю назад после обеда, когда мы закончили здесь проповедь, поехал туда и переоделся, и приготовился к поездке во Флориду, или брат Уэлч на собрании в последующий вечер. Когда я сел в машину, я видел того человека, я сказал, брат Уэлч, я не мог ему сказать. Он сам должен был сделать шаг, понимаете? Точно как Меду должна была принять тогда решение, понимаете? Я сказал, мы будем приезжать через Боулинг Грин. Он говорит, это же не по пути, лишних километров 50. Еду дальше по дороге, думаю, ну ничего, он догадается, понимаете, он поймет, понимаете, до него обязательно дойдет. Ехал себе дальше, мы с сестрой Эвансой, через какое-то время он говорит, знаешь, брат Бранхам, говорит, какой же я тупоголовый? Говорит, ты же только что сказал, что через Боулинг Грин. Да. Он говорит, ты знаешь про того человека, который получил мои деньги и скрылся с ними? Да. Говорит, он же в Боулинг Грин. У меня была такая мысль, просто у меня тут есть данные, я их передам полицию, знаю, где он, потом я поверну. Я говорю, спросил, а что бы ты сделал? Ты бы поехал туда и забрал свои деньги? Так вот, видите, если я скажу ему, тогда он, понимаете, он сам должен что-то сделать, понимаете, он должен что-то сделать. Я не мог ему сказать, если бы я это сделал, тогда видение сразу бы нарушилось, понимаете, так что я должен был оставить, понимаете, точно как, почему Иисус стоит там, сказал Марии и Марфе, отнимите камень, ведь он был Богом, он мог бы сказать, камень исчезни, его бы там не было, но и нужно было что-то сделать. Почему он стоял там и посмотрел на жатву? Вы верите, что он и был господином жатвы? Он сказал своим ученикам, «Вы молите господина жатвы, чтобы он послал делателей на жатву свою». Другими словами, вы просите меня сделать то, что я собираюсь сделать, понимаете? Мы приятели, мы это ведь церковь. Мы сами должны что-то делать. Вы должны что-то делать. Вот Евангелие, я его знаю, но если ты просто будешь сидеть здесь и не будешь его проповедовать, то какой от него будет толк, понимаете? Вы должны что-то делать. Вы должны приложить усилия. Вы скажете, ну, я верю, что Бог может исцелить, но я просто не знаю. Встаньте вы обеими ногами, и пусть это слово станет вашим словом. Верьте ему, не рассуждайте о нем, просто верьте ему. Я сказал, ну, я знал, что если он не поедет, он их потеряет. Я говорю, на твоем месте... Если бы это было со мной, я поехал бы за деньгами прямо сейчас. Он так и сделал. Когда он поднял того человека с кровати, у того были кое-какие деньги, он просто позвонил соседу, взял остальные и полностью заплатил. Что это? Это слово, видите? Если оно сможет найти возможность, оно сможет все изменить. Так вот, то же самое и с божественным исцелением. А что, если бы брат Уэлш сказал, ну, наверное, не поеду, думаю, что поеду в другую сторону? Что, если бы этот человек сказал, ну, что я поеду туда, где нет машины? Видите, этого не произойдет, но вы должны верить. Вы должны в это верить. И это, тогда это попадает в атмосферу веры, а она обязательно это осуществит, просто обязана. О, это... Вы когда-нибудь задумывались, что происходит, когда кто-то воскресает из мертвых? Вы когда-нибудь задумывались о том случае в Финляндии, когда тот мальчик был воскрешен из мертвых, его дух вышел из него? Так вот, слово должно отправиться по тому бесконечному космосу, взять эту маленькую душу и вернуть ее назад. Как оно может это сделать, это слово? Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых. Понимаете? Как он это сделает? Это должно произойти посредством политого слова. Он показал видение, и оно должно исполниться. Там лежал мальчик. Все располагалось именно так, как он и сказал за 2 года до того. Все так и располагалось. Вот почему я говорю о медведе, который спустился с горы. Как бы то ни было, это обязательно должно произойти. Должно быть так, и все. Понимаете? Что это сделало? Слово. Я сказал, Небесный Отец, на родине ты мне сказал около 2 лет назад, что этот мальчик воскреснет из мертвых. Поэтому на основании твоего слова, твоего обетования, во-первых, в слове сказано, верующих будут сопровождать эти знамения. Ты заранее посылал своих учеников, ты и велел им исцелять больных, воскрешать мертвых, изгонять бесов. Затем в видении ты мне на родине показал, что этот мальчик оживет. Поэтому смерть, ты больше не можешь его держать. У меня слово Господне. Не я слово, он есть слово, понимаете? Если бы я был словом, только один человек мог быть словом. Это Иисус. Он был изреченным Божьим Словом посредством девственного рождения. Я извращение. Понимаете, я результат союза между моим отцом и матерью. Вот это должно умереть. Это я, понимаете? Тело, которое должно умереть. С Иисусом было не так. Он и был Словом. Он родился девственно. Брат мой, ни женщина, ни мужчина, никто другой не имел к нему никакого отношения. Женщина была инкубатором, это так, и она... Он сосал ее грудь и так далее. Это может быть и правда, но позвольте сказать вам, он был Богом. Вот кем он был. Тут не было вообще никакого полового сношения. Он должен был быть свободным от полового сношения, чтобы принести жизнь через эту кровь. К чему мы подойдем через несколько минут. И вот смотрите, он и был Словом, но Слово Господне. Пророки не были Словом. Но Слово Господне приходило к пророкам. Не, они не были Словом. Слово приходило к ним. Такое же оно и по отношению к нам сегодня. Когда пришло слово об этом мальчике, что это было такое? Видение. Что было о медведе? Что было о других вещах? Все видение. Таким образом пришло слово Господне. Потом, что оно делает? Оно стоит на своем. Так вот, во-первых, это должно быть изречено. Смерть, отдавай его назад. Во имя Иисуса Христа я посылаю это слово. Ухватывает. Точно, как оно ухватило того парня, что ехал тут в боулинг-грин на украденной машине. Оно направляется в эту сторону и снова ухватывает. Что оно делает? Оно ухватывает тот маленький дух, возвращает его назад и вводит его в тело, точно как в слове обещанном. Вот так-то. Что это делает? Вера. Незнание. Вы скажете, так посмотрим. Воздух состоит из того-то, столько-то кислоты, столько-то газа, столько-то космического света. Все это я могу сопоставить. Может быть, если я... О, вы впустую тратите время. Не мудрость, а вера. Не мудрость, она скажет вам, что такого не может быть, а вера доказывает, что это уже сделано, понимаете? Верно. Показывает, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Хорошо. Давайте сейчас поторопимся. Нам нужно поторопиться. Приносит плоды по его роду. В Иоанна 14 говорится, что исполняющий мою, верующий в меня, дела, знамения, которые я творю. Так вот, вы скажете, разве он творит такие знамения? Он зашел в дом, где лежала девочка, единственная дочь служителя. Мертвая, холодная, бледная, приготовленная к погребению. Наверное, пока он туда дошел, она была уже пару часов как мертвая. Они ее положили на кушетку, собирались отнести ее и забальзамировать. Иисус ходит сразу в комнату, где она была вот так, а те вот так горевали и оплакивали. Он выставил их всех на улицу, сказал, убирайтесь отсюда, убирайтесь. Сказал, иди сюда, Петр, Иаков и Иоанн, я знаю, что вы верите. Сказал отцу, ты поверил, иначе ты не пришел бы за мной. И мать сказала, Господи, я верю, видите? Сказал, встаньте здесь. Он взглянул, и вот там была эта девочка. Сказал, Тавифа, то есть девица. Аллилуйя. Ему не надо было молиться, он и был словом. Мне не надо молиться, если я увижу видение, потому что слово уже подготовлено. Я должен молиться, чтобы получить слово, узнать то, что Бог говорит. Потом я могу его изрекать после того, как узнаю то, что он сказал. Но он и был словом. Аминь. Девица, тебе говорю, встань. Взял ее за руку. Вот так, видите? О, вот это да, это проявление приносит породу своему. Иисус сказал, верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит также. Так что эти, понимаете, все эти вещи в этих деноминациях и так далее, у них такие вещи в такой мешанине грязи и греха, точно как в утробе земли творения. Верно. Ой-ой-ой. Как такое может быть? Как же истинное Слово Божье может расти в тех, кто коротко стригутся, носит шорты, курит сигареты, торчат кегельбанов, присоединяются к церквям. Как же оно может расти, когда толпы вот таких обожающих и ищущих удовольствия занимаются ерундой и любят такие вещи, и любят этот мир? Как же может войти любовь Божья? Как же семя Божье может расти в такой вот земле? Оно никогда не пустит корни. Это никогда не даст ему никакой жизни. Оно так и будет лежать на этих старых, пыльных, деноминационных камнях и сгнивать. Но оно никогда не принесет жизни. Так точно, так точно. Охотники за развлечениями любят удовольствие больше, чем любят Бога. Ужас! Однако они умные. Они в два раза умнее другого класса людей. Конечно. Умные, образованные, алчущие мудрости, точно как Ева, и они получают такую же дозу, что и она. В точности, это истина. Как лилия может жить? Семя лилии может жить и расти, если она живет за счет воды, расти в одной из таких пыльных деноминаций. Как она может, если она живет за счет воды? Вода — это дух. Они имеют вид благочестия, но отрекаются от силы Духа. Понимаете? Даже если на них не спадает Слово, оно не может расти. Оно не может расти, точно как Слово было на Еве. Но оно не могло расти. Почему? Она приняла мудрость. Мудрость сатаны. Слово приходит к ним, Слово не спадает на них. Конечно, еще бы, так точно, оно растет. Оно будет на них не спадать. Они слышат, как проповедуется Слово. Вы когда-нибудь видели, как люди сидят в церкви и ни разу даже пальцем не пошевелят? Проповедуешь женщинам о короткой стрижке. Из года в год проезжаешь, а у них как была короткая стрижка, так и осталась. Говоришь мужчинам о курении, женщинам о пьянстве, а они все пьют, как ни в чем не бывало. Как с гуся вода. Ему негде расти, понимаете, это все та же охота за удовольствием, популярностью. Ну, пусть сначала другие женщины сделают это, а потом я сделаю. Мне не важно, что они делают. Твоя обязанность — исполнять Слово Божье. Верно. Понимаете? Хотя Слово на них не спадает, оно не может расти. Мудрость сатаны, видите? Так что просто это становится деноминационной пылью. Они не могут поверить в Евреям 13.8, напыщенный мудростью, ему негде расти. Понимаете? Как они могут поверить в Евреям 13.8, Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же? Не смогли бы поверить, видите? О, они утверждают, что верят в это. О, вы это им скажете, они в ответ, ну, конечно, мы в это верим. Тогда покажите мне плоды этого, я хочу их увидеть. Покажите мне, как это совершается. Покажите мне, какая церковь, которую вы проповедуете, совершает то, что совершали тогда в первой апостольской церкви, которая верила Слову. Вы искажаете крещение. Вы искажаете доказательства. Вы подгоняете все под какое-то вероучение, вместо того, чтобы принять Слово, позволить Слову принести свой плод. Вы себе придумываете, что вам нужно что-то сделать, чтобы получить доказательство Его. А сатана может истолковать любое доказательство, какое только не захотите выдвинуть, еще как может. Конечно, может. Но он не может породить Слово. Только на этом он и обжигается. Он просто не способен на это. Так точно. Да-да. Теперь посмотрите на Каина и Авеля. Они оба были искренними. Каин воспользовался своей мудростью по примеру своей материнской церкви Евы. Это была его мать. Кто из вас знает, что Ева была матерью Каина? Конечно, хорошо. Как его мать, он выбрал логические рассуждения, понимаете? Мудрость. Свою собственную мудрость. Красивая жертва. У него были цветы, у него были плоды поля. Сказал, ну вот, подлинно. Видите, он сказал, Бог. Это было точно, как сатана сказал Еве. Подлинно, подлинно. Подлинно Бог примет мою жертву. Я ведь построил красивый жертвенник. У меня все так привлекательно и все так украшено. Точно, как будет сейчас на Пасху. Люди по всей стране потратят миллионы долларов, чтобы на алтарях поставить какие-то пасхальные цветы. Алтарь был сделан не для цветов. Он же для жертвы. Понимаете? В этом просто виден все тот же самый дух Каина, видите? Все тот же самый дьявол из Эдема, понимаете? Что произошло? Каин подумал подлинно. Вы знаете, что он был искренним, потому что от этого зависела его жизнь или смерть. И те люди тоже, не думайте, что они лицемеры, они искренни. Вы скажете, значит, они могут быть искренними и при этом заблуждаться? Конечно! Человек может принять мышьяк искренне, считая, что принимает касторовое масло или что-нибудь такое, что-нибудь другое. Понимаете, одной искренности недостаточно, нужна истина, не искренность, а истина. Те женщины там в Африке приносят в жертву своих младенцев богам-аллигаторам. У вас есть такая искренность? Нет. А сколько китайцев стоят и ломают себе кости перед кухонными богами? А как насчет магометан и прочих там? И тех, что ходят босиком по раскаленным камням и навешивают всего крючками на плоти, во рту и зашивают себе рот? А некоторые берут палку. У меня там есть статуэтка, фигурка человека, приносящего жертву самому Богу, думает, что он попадет на небеса. Священник засовывает палку ему в рот, обвязывает ему голову цепью, берет и заламывает ему руки, за спину приковывает цепями его ноги. Он не может ни пить, ни говорить, ни есть и вообще ничего пока не умрет. Вы видели, чтобы христиане приносили подобную жертву? Вы даже истине слову поверить не хотите. Видите? Так вот. «Красоту, — сказал он, — подлинно Бог примет. Посмотри, какой у меня красивый жертвенник». Видите, сегодня тот же самый дух мудрости? Но если мы построим эту великую деноминацию, то подлинно Бог примет нас. Он не примет ничего, кроме своего слова. Да, видите? Ну, говорят, послушай, брат Бранхам, если мы выпускаем столько-то служителей каждый год, в прошлом году наша миссионерская программа обошлась более чем 100 тысяч долларов. Может, это очень-очень хорошо, брат, но ты мертв, пока не признаешь это слово и не придешь к нему. Это точно. Брат Бранхам, да ведь наша церковь, что ты там о себе возомнил со своими куриными мозгами? Это так? Совершенно верно, это правда. Но каким бы я ни был, я хочу придерживаться этого слова. Однажды оно во что-то вырастет, понимаете? Просто держитесь этого слова, во что бы то ни стало. У нас ничегошеньки нет, кроме этой маленькой скини здесь. Это все, что нам нужно на данный момент, чтобы было где присесть, потому что мы ждем прихода Иисуса. Нам не нужны никакие большущие деноминации, которым нужно тратить каждый год миллионы на здания и тому подобное, тогда как люди стараются проповедовать слово, страдают там, нечего поесть и тому подобное. В чем дело с людьми, разве не? О, когда же люди наконец проснутся? Но кто может принять
принять католицизм, тот настолько слеп, что может принять что угодно. Скажу вам правду. Любой, кто не против, чтобы это запихивали ему в горло, может, мудрецы. Неудивительно, что сказано в Библии, что даже цари земные плододействовали с ней. Причем мудрецы знали, видите, и они это делают. Думаете, эти священники не умные? Еще как? Образованные, еще мало сказано. Да им же нужно учиться годами, много лет. Они утверждают, что не живут с этими монашками. Тогда я хочу задать вам вопрос, а почему они тогда не кастрируют себя? Мол, они невеста, а это... Они монашки невест, а этот, конечно же, жених. Да? Верно. Настоятельница душит младенцев и бросает их в известняковую яму. Если вы в это не верите, то послушайте, как настоящая монашка, которая была там, свидетельствует об этом. Сказала, ну давайте пусть полиция меня арестует. И сказала, мы сделаем то же самое, что сделали в России, то же самое, что сделали в Мексике. Мы все вскроем и разоблачим, когда дело дойдет до правительства. Но как бы это сделать сейчас, когда у нас прямо в правительстве сидит глава всего этого, понимаете? Видите? Ведь это слово должно исполниться. Они организовали здесь образ этого зверя, который там сидел, и они оба общались вместе и наделили этого зверя властью говорить. О, брат, это слово стоит, несмотря ни на что. Не коммунизм все под себя загребет, а католичество. Так вот, посмотрите-ка на это. Каин сказал, подлинно, он примет мою жертву. Но какую? Он сказал, я принял жертву. Но какая это была жертва? Растительная жизнь. Растения. Цветы, овощи. Растительная жизнь. Что? В этом нет никакого страдания. Никакого наказания. Людям не хочется страдать. Вот в чем сегодня дело. Они пришли бы прямо сейчас и поверили в это слово, если бы им не пришлось быть в своей церкви, если бы им не пришлось терпеть насмешки, посмеяния. Нет, им хочется растительной жизни, какой-нибудь мудрости. Но эта жизнь ничуть не хуже той. Нет, хуже. Через минутку я покажу вам, откуда это берется, если Господь позволит. Но Авель верою. Слава. Каин мудростью сказал, подлинно Бог это примет. Вот жертвенник, у меня церковь. Ведь это и есть церковь. Жертвенник, место поклонения. Ну вот, у меня жертвенник. Я буду поклоняться так же искренне, как мой брат. И для этого я навел здесь красоту. Подлинно Бог это примет. То же самое дело сказал его матери. Та же ложь. Мудрость. Так вот, Авель, Евреям 11 сказано, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Она и по смерти его говорит еще. Видите? Авель чем? Мудростью? Теологией? Верою принес Богу жертву лучшую. Верою во что? Верою во что? Как, откуда у него взялась вера? Там был только его отец и мать, его сводный брат и он. Как такое вообще могло быть? Откуда он мог такое взять? Во что он имел веру? Веру в растительность? Веру в что-то? Никак нет. У него была вера в Слово. Потому что он хотел знать, почему он оказался вне этого сада. Почему мы были изгнаны? Матери пришлось бы сказать, потому что я послушалась лжи дьявола. Потому что вот этот мальчик родился так-то. Вот почему Бог нас изгнал. Но он сказал, я даже к воротам подойти не могу. Там херувим с мечом охраняет это дерево жизни. Поэтому верою, видите, мудростью Каин принес, вы знаете, не зная слова, но просто размышлял мудростью, он устроил приятное место и сделал его привлекательным и красивым. Но Авель, ведь никто ему не говорил, просто паренек, верою увидел, что это была не растительная жизнь, а половое сношение через кровь. Вот так-то, брат. Попробуй-ка ты это осилить. Верою. Его дети до сих пор это видят. Он учил этому вовсе не какой-то мудростью. Это приходит не от мудрости, это приходит от веры. В Библии сказано, Авель верою. Что он принес? Кровь. От живой жизни. Животной жизни. Мы сами животные. Мы теплокровное животное, совершенно верно. Высший вид, наивысшее животное, но внутри у нас есть душа, вот что является жизнью. Так вот, заметьте, верою Авель увидел откровение, видение и принес живую, текущую кровь, потому что жизнь находилась в крови. Жизнь находится в стебле цветка, и это растительная жизнь, у которой нет чувств. Я уже надеялся, что это дойдет. Авель, верою, придерживаясь слова, верою, не мудростью, верою он понял, что дело было в крови, через половое сношение. Кровяная клетка исходит от самца. Кровяная клетка находится в сперме мужчины. Гемоглобин — это кровь, исходящая через самца. И Адам знал, что не из-за яблок, персиков и картошки, или чего бы там ни было, они были изгнаны из Эдемского сада, и появился грех. А из-за крови посредством полового сношения, и он в ответ принес кровь. Верой он это сделал, не мудростью. Как человек поймет это мудростью, когда вся Библия, вся Церковь Божья зиждутся на божественном откровении посредством веры? На этой скале я построю церковь мою. Видите? О, говорят, конечно, мы в это верим. Тогда где в этих формах жизнь Христа? Где жизнь Христа? Второе, если хотите записать некоторые места Писания, да? Где жизнь? Если они говорят, ну мы верим. Если вы верите, когда Иисус сказал, эти знамения будут, не может быть будут, они будут сопровождать верующих. Иисус сказал, если человек верит в Меня, то дела, которые Я творю, и он сотворит их так же. Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и он сотворит так же. Он не станет ходить вокруг да около, он будет их совершать. Как это может быть? Потому что та самая жизнь, которая во Христе, находится в вас, она не будет источать какую-то мудрость, она не будет на ней расти. Она обязательно будет отвергать мудрость, чтобы принять веру. Веру в Слово. Не мудрость в Слово, а веру в Слово. Мудрости в это Слово у сатаны больше, чем у любых всех проповедников вместе взятых, священников и всех остальных. У него больше мудрости, но у него не может быть веры. Вера оживит. Вера заставит его покаяться. Заставит его уйти от своей организации. У него мудрость, поэтому он от нее и не отходит. Ладно, но Авель верою увидел, что это был половой акт, и он принес кровь, жизнь крови, и Бог это принял. Так вот, во 2 Тимофея 2:3 сказано, тут слово приходит к ним, хотя оно будет не спадать и на плохую землю, понимаете? Они имеют вид благочестия, но отрекаются силы его, силы духа. 2 Тимофея 3. Если вы записываете, хорошо, имеет вид благочестия. Знамение вечной жизни от Святого Духа они отрицают. Людям не положено говорить языками. Ты что, не бывает такого, как божественное исцеление, крещение Святым Духом? Все это было для апостолов. Имеют вид. Павел говорит пророчество об этом, что в последние дни, в последние времена все это будет происходить. Не в те времена. И Дух ясно говорит, что в последние дни, в поздние времена, отступят некоторые от веры. И все эти вещи. Видите, вот, пожалуйста. Имеет вид благочестия. А как знамения вечной жизни от Святого Духа могут расти в этой церковной пыли, где нет вообще никакого духа воды? Видите? Не могут расти на полях деноминационных забав и мудрости, и веселья. Как знамения и чудеса живого Бога могут расти в женщине, у которой нет элементарного приличия вести себя как леди? Я хочу задать вам такой вопрос. Как они могут расти в мужчине, который будет стоять за кафедрой и ради ничтожного талона на обед или благосклонности какой-то деноминации будет избегать истины Божьей? Как духовные знамения могут такое сопровождать? Не могут. Как могут они расти в проповеднике, который возьмет и обдерет свою деноминацию в банке, как липку? Вот тут на днях вчера вечером, в одном месте, мимо которого я проезжал, в одной приходской церкви устроили веселую вечеринку с танцами и балаганили. Как же плоды Духа могут расти в таком вот месте? Это на церковном камне, верно, а не в долине преследований, когда над тобой смеются и высмеивают. Лилия много трудится. Вы помните мою недавнюю проповедь несколько лет назад о мистере Лилии? Она трудится, ведь Иисус сказал, что она трудится, не придет, но я говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как она, ведь Лилия тянется, чтобы сделаться привлекательной. Для чего? Чтобы просто даром раздавать себя. Прохожий вдыхает аромат. Пчела залетает прямо в ее сердце и смело забирает от нее мед. Она просто дает его даром. Трудится ради этого. Аллилуйя! Вот это настоящий муж Божий, пастор Лилия, почтенный мистер Лилия, так точно, который трудится словом, лежит, пав на лицо свое, и звать Богу Божий. Я не понимаю, как это состыковывается вот с этим. Это должно быть по слову. Когда вы это видите, Бог дает это вам, тогда раздавайте даром. Не проводите какие-то большие собрания. Если вы мне гарантируете столько-то тысяч долларов, то я приеду. Но даром, то ли в каком-нибудь захолустном местечке, то ли еще где. Боже, где ты хочешь, чтобы я сеял семя, там я буду его сеять даром. Аллилуйя! Иисус сказал, Соломон во всей славе своей не одевался, как она. Сказал, посмотрите на лилию. Бедняжке приходится, не зная, как страдать, чтобы добиться того, чего она добивается, терпеть насмешки и посмеяния. И все важные церковники вышвырнули ее. И как ее только непристойно не обзывали, но она твердо держится слова. Трудится днем и ночью, находится в долине. Что? Она в том месте, где может черпать от потока воды. Трудится для чего? Чтобы раздавать. Даром получили, даром давайте. Так точно. О, вот это да. Как они могут расти в том пыльном поле, на таком церковном камне. Дети Каина были мудрецами, учеными. Посмотрите сейчас на детей Каина, кем они стали. Давайте немножко рассмотрим их. Дети Каина, кем они были? Строителями, изобретателями, великими учеными. У них была мудрость. Понимаете? Они даже строили здания и добывали железо, и находили удачное сочетание металлов. Они были учеными, умными, образованными и религиозными. Но что выросло в этом урожае мудрости? Смерть для всего человечества, когда обрушились суды Божьи. Верно? Что сделала та группа? Произвела смерть. Несмотря на всю их мудрость и ученость, что произошло? Они умерли. Они все до одного погибли в Божьем суде. Верно? Бог так сказал. Они были умными, высокообразованными, вышколенными, религиозными, очень изысканными, умными, образованными, полагались на свою мудрость и погубили все человечество. То же самое делают прямо сейчас. Своими атомными бомбами и прочим, эти умные ученые и другие уничтожат все человечество. Прямо сейчас выпадают радиоактивные осадки. Это у тебя просто выгорят глаза, появится рак, что угодно. Они столько взорвали в океане, что уже даже найти ничего не могут. Когда все это выйдет из-под контроля, весь мир будет уничтожен, говорят, люди сгорят своей плоти. Неудивительно, что в Библии сказано, птицы небесные будут пожирать трупы военачальников и так далее, будут гнить от радиоактивных осадков и всего остального. Они сами это делают своей заумной мудростью. Вот что вызвало смерть. Заумная мудрость. Будьте простыми, верьте Божьему Слову и живите. Возьмите и умрите со своей мудростью. Но вот, при жатве, в последнее время, они погибнут. А вот дети Авеля были смиренными, фермерами, пастухами, пасторами, знаете, пастырями, фермерами, смиренными, не претендовали на умников, они просто держали слово. Кто от них родился в конце времени? Пророк. Так и было. Пророк для чего? Для знамений последнего времени. Когда Ной стоял в дверях, строя тот ковчег, он говорил, будет дождь. Его обзывали фанатиком, но он был пророком. Аминь. Что он сделал? Принес спасение верующим и желавшим спастись. Вот что родилось от смиренных, необразованных людей, которые доверялись вере. Другие доверяли знанию. От них пришла смерть для всего человечества. А что? Что смиренно сделали с верой? Принесли спасение. Пророка Господня, который показал им знамение, что наступил конец времени. Вы думаете, что образованные поверили бы в это? Задерут нос и идут, скажут, откуда возьмется дождь? Научно докажите мне, где же там наверху вода? Это сборище ученых, умников. Пытается научно доказать, что Бога нет. Пытается. Когда сделали эту фотографию, они так упали с табуретки, на которой сидели. Он не мог понять, сказал, какой-то свет попал на объектив. Вот их же научный инструмент сделал его фотографию. Фотоаппарат. Как Джордж Лейси говорил, он сказал, «Сэр, говорит, этот фотоаппарат психологию не заснимет. На объектив попал свет, он был там». Сказал, что это? Я не могу вам сказать, но он был. Сказал, я подпишусь под этим. Он подписался, и у вас самих она есть. Так точно. Это было у ФБР. Видите? Наш Бог в эти последние дни пускает в ход все средства. Он показывает, что этот мир не может устоять. Мудрость и знание продолжают возрастать. проносятся по воздуху, как мухи, и реактивные самолеты, и воюют под водой, и всяческое растление, и живут во грехе, пытаясь построить нечто такое, что защитит их. Есть только одно. Праведность Божья стоит в двери ковчега. Кто является дверью? Христос сказал, «Я дверь в овчарню». Как я зачитывал это место. «Мои овцы будут слышать мой голос. За чужим они не пойдут». Такого ни за что не захомутаешь никакими организациями. Он выйдет из этого. Это ясно как день. Я выведу их из загона и поведу их. Я буду идти перед ними. Аминь. Они будут знать, что это я. Никто не может идти, как я. Никто не может делать того, что я делаю. Он сказал бы, аминь. Рави, теперь мы знаем, что ты пришел от Бога, потому что никто не смог бы творить таких чудес, которые ты творишь, если не будет с ним Бог. Видите, верно? Исповедание Никодима, вот так. От этих смиренных людей родился пророк. А тот пророк в последние дни от детей Авеля родился пророк, который показал знамение последнего времени и дал предостережение. Думаю, сейчас практически то же самое. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит нам. Итак, видите, семя слова жизни не может расти в такой атмосфере мудрости. Оно просто не может расти. У Моисея и Иисуса Навина была вера в Слово. Другие же хотели плясать и раздевать женщин. Корей, почему? Своей египетской мудростью. Моисей такого не хотел. Посмотрите на этих сегодняшних кореев, которые идут легким путем. Пляшут, вечеринки на всю ночь. Женщины с короткой стрижкой, в коротких платьях, все, что попало. Ну какая тут разница? Все нормально. Нет, не нормально. В слове говорится, что это неправильно. Верно. То же самое. Видите? Хотя они все до одного были крещены. Каждый, корей, все были крещены. Тут опять видим прообраз этих церковников. Вы скажете, разве они были крещены? 1 Коринфянам 10, 1-2. Давайте-ка это прочитаем. Я знаю, что время истекает, но обед не подгорит. Этот обед может еще ненадолго продлиться, если Господь будет дальше нас кормить, а? 1 Коринфянам 10. Теперь посмотрите-ка сюда. У меня 1 Коринфянам 10, 1-2. Нет, у меня 2 Коринфянам. 1 Коринфянам 10, 1-2. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что наши отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. У Кореи было то же самое крещение, что и у всех остальных. Но чего он хотел добиться? Чтобы женщины просто плясали, выпили немножко вина и немножко повеселились, раздеть их и совершить прелюбодеяние и прочее. Вы знаете, в Библии сказано, что они так и сделали. Они взяли и сняли женщин одежды, заставили их плясать и тому подобное. И Моисей разгневался на них. Вы помните тот случай? Почему? У них под боком был доктор Корей, у которого была мудрость. Он сказал, я вас верну обратно в Египет. Они бы еще и туда вернулись. Но брат Моисей, когда он спустился, было все по-другому. Они с Иисусом Навином ни на шаг не отходили от этого слова. Бог дал обетование, и они держались его. Ладно. Другие хотели плясать и снимать себе одежду, и вот благодаря мудрости Кореи, а ведь все до одного были крещенными. Израиль и Моав. О, я просто вы... Я когда-то это проходил, мы не станем это разбирать. Не надо торопиться, хорошо. Израиль и Моав, вы знаете, как там было. Один, но ничем не хуже. Один с мудростью, большущей деноминацией, другой с маленькой междуинационной. Потом однажды... Вот к чему я хочу сейчас подойти, прежде чем закончим. Однажды этих два великих источника или силы встретились для окончательной схватки по Слову Божьему. Теперь мы подойдем к кульминации. Можно было бы вернуться назад, я мог бы взять целую дюжину, я мог бы стоять здесь целую неделю, даже поверхности не коснуться, ведь я могу вам доказать именно то, о чем я говорю, но надеюсь, что вы это понимаете, да? Однажды началась окончательная схватка. Мудрость и вера вступили в схватку, встретились и Иисус, и Сатана. Верно. Встретились Иисус и Сатана. Эти две великие силы, мудрость и знание, вступили в окончательную схватку. Понимаете? Так вот, и тот, и другой использовали слово. Верно? О, брат мой, по мне так тут самый смак, понимаете? Только не упустите этого. О, говорите, Боже, открой мое сердце. И тот, и другой использовали слово Божие, ту же самую Библию. Но она не будет действовать в необращенном канале. Точно не будет? Конечно, не будет. И тот, и другой используют Слово Божие. Но сатана использовал его знанием в голове. Понимаете? Знанием в голове. И ничего не получилось. У меня здесь есть место Писания. Вы не против, если я его прочитаю? Давайте на минутку быстренько откроем 4 главу к Евреям. Я хочу это прочесть. Просто здесь оно мне показалось настолько уместным. Евреям 4. И давайте откроем Евреям 4 и начнем с 1 по 2. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его, как не оказался кто опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное знанием, мудростью, собрание говорит, нет, верою, верою кого?» Слышавших. Можете иметь все слово, можете знать это слово от А до Я, и оно никогда у вас не заработает. Вы видели, как люди брали это слово и хотели, чтобы оно заработало, говорили, брат, слава Богу, оно просто не заработает. Слово вокруг пальца не обведешь. Нет, нет. Нет, нет. Что бы ты ни исповедовал, слово свидетельствует о самом себе. Что бы ты ни утверждал, слово свидетельствует. Верно. Так вот, сатана знал слово, он знал его от А до Я. А вы знаете что? Наверное, если бы у него были ученые степени, то его титулы было бы столько, что размещались бы на 4-5 страницах. Доктор, преподобный, старейшина, кандидат философических, юридических и прочих ичистских, в общем, всяческих наук. По этой Библии у него точно была бы ученая степень. Он знает каждое слово. Еще как. Понимаете? Так что сатана сказал, «Так, я знаю слово». Я знаю, что он знал слово, когда подошел к Еве. Итак, он знал его в голове, но оно не работало. Иисус знал его верою по откровению Божьего Слова в его собственной предопределенной жизни. Слава! Надеюсь, это проникает прямо в ваше сердце. Иисус знал, кем он был. А сатана все сомневался. Он знал, что он предопределенное творение Божье, что сам Бог проявляется в нем. Не он совершал эти дела, а Отец, живущий в нем. Аминь. Пусть дьявол убирается прочь со всей своей теологией. Иисус, сатана его знал, он знал слово, ведь он умел цитировать это Писание. Ой, прям как ходячая Библия. Он мог его цитировать вот так, как орешки щелкать, понимаете? Но Иисус просто стоял спокойно, потому что он знал, на чем стоит. Он знал, что он был предопределен. Был агнцем, закланным до основания мира. Он знал, что он и есть та личность. О, брат мой, имеющий ухо да слышит. Он знал, что он был к этому предопределен, и таким образом он знал Слово. Понимаете? И оно работало. Еще бы. Сатана знал его мудростью, и оно не сработало. Он цитировал то же Слово, что цитировал Иисус, ту же Библию. Он цитировал из Псалмов. Он даст «Написано», — сказал Сатана. «Он ангелам своим заповедует о тебе, да не приткнешься о камень ногой твоей, они понесут тебя». Он сказал, «Но также написано». Фу. Видите? Сатана знал его из знания. Иисус знал его из опыта. Он знал его по откровению. Он знал, что был тем Сыном Божьим, который должен был прийти в мир. Он знал свое положение. Он знал, что родился в этот мир с этой целью. И поэтому Слово Божье могло через него действовать, потому что он знал, кем он был. Слава! Вы уже уловили? Он знал, кем он был. Сатана, в свою очередь, тоже знал, кем он был. И он знал, что со своей мудростью он не имел никакого права на слово, потому что слово было Бог. Вы понимаете? Так вот, если Иисус знал, кем он был, а он был предопределенным творением времени, вы верите в это? То есть Иисус, тело, он знал, что он предопределенное слово, личность Бога, которая должна была прийти в тот день, как жертва за грех. И он знал своего противника, о чем я проповедовал пару недель назад. Он знал своего противника, и он знал, кем он был. Поэтому столкнулись эти две великих силы, знание и вера. Иисус знал, кем он был. Сатана знал Библию так же хорошо, как и Иисус. Но у сатаны оно не работало. Понимаете? Сколько бы у вас ни было знаний, оно не заработает. А теперь сравните с этими большими организациями. Задумайтесь на минутку. Они утверждают, слово у нас. Покажите мне его в действии. Вы, католики, утверждаете, что вы самые первоначальные. Давайте проверим. Покажите мне свои дела без... Вернее, покажите мне свои дела по... без своей веры, а я покажу вам мои... по моей вере. Понимаете? Смотрите, что сказано в Слове. Разве можно посадить семя, которое бы не проявляло свою сущность, если оно прорастает? Разве можно, чтобы из посаженного кукурузного зерна, которое растет, не выросла кукуруза? Разве можно так посадить картошку, чтобы из нее не выросла бы картошка? Разве из посаженного цветка не вырастет такой же цветок? Понимаете? Значит, если вы посеяны, и семя Божие в вашем сердце, из него обязательно оно и вырастет. Иисус сказал, Он будет творить мои дела. Если будет верить мне, если он утверждает, что верит в это, а сам за ним не следует, он лжец. Верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит так же, даже больше этих, ибо я к Отцу моему иду. Сильно сказано, правда? Если только не соскользнет куда-нибудь и не угодит на какие-нибудь камни. Если оно просто упадет в долину, так что ветры не смогут его сдуть, и птицы не смогут его съесть, то оно будет расти. Сокройте его в своем сердце. Давид сказал, «Закон твой я сокрыл в сердце свое, чтобы никакая деноминация не отняла его. Птицы не смогли его склевать. Я сокрыл его здесь, я размышляю о нем днем и ночью. Они написаны на столбиках моей кровати, и они у меня везде, я их навязал на персты свои, они бы...» А Иисус сказал, «Ваше имя на ладони руки моей». Так как же оно будет забыто? Не может быть. Так вот. Хорошо. Значит, если Иисус победил сатану на основании веры, зная, кем он является, что он предопределенное творение, теперь вы готовы? То что насчет предопределенной невесты Иисуса Христа сейчас? Вы верите, что невеста предопределена? Сейчас предопределена невеста Христа, Церковь, семя Слова, прямо сейчас обладает всем тем, что Бог обещал поместить в Церковь. Все это уже в ней, все в готовности. Святой Дух был дан, семя посеяно, вечерние огни светят, знамение Содома, что Иисус обещал, уже исполняется, и Малахия 4, предопределенная Церковь. Ну, дьявол, берегись! Церковь живого Бога здесь, а также на пленке. Знаете ли вы свое положение? Знаете ли вы, что вы призваны Богом, что Святой Дух правит в вашем сердце, и каждое Слово Божие для вас реально? О, брат мой, разве сатана устоит против этого? Разве он помешает этому расти? Разве он помешает знамениям сопровождать это? Да брось их в тюрьму, они, если вы могли, что бы вы ни делали, это уже пытались. Их сгнаивали в тюрьмах, их скармливали львам, их распиливали, их разрывали на куски. Ее невозможно погубить. Верно. Предопределенная церковь. Кого он предузнал, как он предузнал Иисуса, тех он призвал. Кого он призвал, тех оправдал. А кого оправдал, тех он уже прославил. Предопределил. И сейчас последние дни, когда все семена посеяны, все в готовности, мир в готовности, время уже пришло. Церковь в готовности, семя, вечерние огни, знамения, как он сказал, как было в дни Содома, ангел Божий, Святой Дух сходит, движется, совершая знамения, которые он совершал тогда. В Малахии 4 обещано, что он пошлет в последние дни то, что он обещал. И мы видим все это прямо здесь. Где? Где? Аминь. 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 Аминь, аминь. Любишь ли Иисуса? Аминь. Конечно. Прямо здесь, в последние дни, предопределенная церковь знает, на чем они стоят, засеяны семенем, Святой Дух в церкви. Сатана, будь осторожен. Что произошло? Еще минутку. Что произошло? При всем, что ей обещано, даже при обетованиях Малахии 4, что сделал сатана, когда встретился с Иисусом? Он налетел на него со всей своей церковнической силой. Я тоже знаю слово. Налетел на него. Эту деноминационную пыль, что у него была, взял и бросил в него, но не имел никакой жизни. А как он отлетел? Он отскочил намного быстрее, чем налетел. Почему? Он наткнулся тогда на провод, по которому проходил 100 миллиардов вольт. Он опалил себе крылышки. Он отскочил от него. Он отошел от него, потому что этот провод был под напряжением. Не забывайте, у сатаны тоже был провод. Но какой бы это ни был хороший медный провод, если в нем нет никакой жизни, он мертвый, он не заработает. Провод один и тот же. Один получает напряжение от генератора, а другой вообще ни к чему не подсоединен. Это так. Вот почему оно заработает в предопределенном сосуде. Вот почему слово заработает, если оно подсоединено. Подсоединено к чему? К деноминации? Никак нет. Эта розетка же не работает. Имеет вид благочестия, силы же его отрекаются. Но подсоединено к слову, которое никогда не произойдет и может производить такую же энергию, какая была у него. Вот где оно. Слава! Аминь! Аминь! Служишь ли Иисусу? Любишь ли всем сердцем? Аминь! Конечно! Не подсоединено к какой-то организации, но подсоединено к этому генератору. Брат мой, уверяю тебя, там оно работает, потому что оно подсоединено, то же самое слово. Моав тоже подсоединился, Израиль тоже. У Моава была одна только куча мертвых вероучений и лжепророк. Но у Израиля была битая скала, медный змей, огненный столб. Аллилуйя! Знамение живого Бога. Аминь. Это точно. Оно работало. Почему? Оно было на вере. Так точно. Не на знании, на каком-нибудь человеческом вероучении, а на вере в Слово. Само Слово. Жизнь исходит от Слова. Слово мое есть жизнь. Этот ток вырабатывается Словом. Сатана мигом отскочил оттуда. От его теологической пыли тогда казалось мало толку. У сатаны в проводе не было тока. Это были мертвые вероучения. Не будет тока. Так вот, видите, провод-то тот же самый. Иисус использовал слово Отца. Сатана использовал слово Отца. Сатана был сатаной, а Иисус был Богом. Вот и вся разница. Так и есть. Один вероучение, а другой слово. Один истинный, а другой ложный. У одного оно заработает, а у другого нет. Вы понимаете? Провода такие же самые. Вот, совершенно верно. Провода одинаковые. Евреям 2, мы только что, вернее, Евреям 4:2, мы только что это прочитали, видите? Как деноминации говорят мудростью. Понимаете? Деноминации мудростью говорят так. Дни тока прошли. Служишь ли Иисусу? Аминь. Любишь ли всем сердцем? Аминь. Полностью ли веришь? Аминь. 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 Я верю ему, так точно. Аминь означает «да будет так». Господь, я молюсь сегодня, возьми в тени каждого, находящегося здесь верующего, в этот ток. О, вложи в него жизнь. Пусть он зазвенит и засияет славой Божьей. Так точно. Пусти ток. Вы знаете, как я считаю, семя было посеяно. Вы верите в это? Для этой великой церкви, точно как провода проводятся в здании, каждая розетка испытана по слову. О, вот это да. Каждое гнездо проверено по слову. Не чуждайтесь, когда начинаются огненные испытания. Они для того, чтобы проверить вас. Если там короткое замыкание, заземление, переключатель полностью сгорит. Богу такого его церкви не надо. В эти последние дни переключатели не будут сгорать, и предохранители не будут перегорать. Нет, нет. Он возвращается и припаивает все там как надо. Так точно, хорошо. Все светильники висят на своих местах. Только ждем, когда хозяин там нажмет на переключатель. Верно, так точно, в слове. Конечно. Это может быть прямо сейчас, брат. Если тебе нужно исцеление, просто нажми на переключатель. Больше тебе ничего не надо делать. Если у тебя провод настоящий, если твое заземление, если твой провод заземлен и соединение тоже утоплены в Иисуса, тогда тебе ясно, что надо делать. Аминь. Верно. Так вот, деноминационная мудрость утверждает, дни чудес прошли, мол, в проводах нет тока, но вера знает, что к чему. Они ее чувствуют, они видят, как она работает, они знают, как она дает свет. Они знают, что она делает. Вера — это ток, ток Духа, а мудрость — это деноминационные формы. Сатана попытался искусить Иисуса и увести от веры в Слово Отца. Вот что он сделал. Он попытался показать ему свои великие, большие церковные организации Земли, Но его он не смог искусить. «Давай присоединяйся к моим, я сделаю тебе епископом над всеми ими». «Написано!» — сказал Иисус. «Так точно. Сатана не мог его искусить. Нет, нет, ему это не по зубам. Но Иисус был Словом. Он верил в знание о самом себе, что он был Словом. Точно как Моисей. Ведь Моисей знал, кем он был. Моисей знал, что он Божий слуга. Знал, что он призван Богом. Он знал, что будет делать. Вот почему он не боялся того, что говорил Сатана». Сатана пытался и его искушать, отпугнуть его, но нет, Моисей знал, на чем стоит, верно? Так, не надо торопиться, я пропускаю эту страницу за страницей. Павел, одно я хочу тут затронуть перед завершением. Павел ясно объяснил своей части невесты, которую он представит. Павел представит часть невесты, вы верите в это? Павел ясно объяснил своей части невесты, которую он представит Иисусу Христу в последние дни, о мудрости и вере. Давайте-ка немножко прочитаем. Я хочу, чтобы вы открыли 1 Коринфянам 4 главу. 1 Коринфянам 4 глава, мы просто прочитаем, а через несколько минут мы и закончим, если Господь позволит. 1 Коринфянам 4 глава, и я хочу прочесть с 18 по 20 стихи. Хорошо. Ну вот. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова кого-либо из возгордившихся, а силу. Вы знаете, на это, ведь тогда начинала появляться Римская Церковь, именно тогда начала появляться, видите, он знает, что, знаете, в Библии сказано, они ушли от нас, потому что они не были наши, понимаете, так и есть, ибо Царство Божие не в слове, а в силе, видите, не в слове, не просто говорить, ну я же образованный брат, у меня столько образования, сколько у тебя никогда не будет, я священник, я... Это тут вообще ни при чем. Это все равно, что ты свинья или еще кто-то. Понимаете? Понимаете? Это не имеет никакого значения. Понимаете? У дьявола тоже много знания. Понимаете? Ладно. Видите? Ибо Царство Божие не слово, а сила. Видите? Чего вы тогда хотите? С жезлом прийти к вам, или с любовью, или духом кротости? Теперь вторая глава. Я хочу этим закончить еще минутку, и мы закончим. Вторая глава на предыдущей странице. Давайте начнем сразу с первого. Теперь посмотрим, что Павел, что он тут говорит невесте, ведь он должен представить эту часть невесты Христу, и он хочет, чтобы они были в курсе. Не забывайте, ведь Павел был в какой-то мере умным. Он был умным, но он сказал, что должен был все это забыть. У него были всевозможные ученые степени образования, но он должен был все это забыть. Теперь смотрите, чтобы познать Христа. И когда я пришел к вам, братьям, пришел возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Видите, я не приходил с мудростью. Я доктор такой-то, и у меня все. Мы учились в таких-то семинариях. Нет, нет. Павел сказал, я приходил к вам не так, не с мудростью. Вот. А какая у меня тема? Мудрость против веры. Понимаете? Я приходил к вам не с мудростью, сказал Павел. Не мудростью рассказывал вам свидетельство Божие, говоря, так, послушайте, я вам объясню. Мы выучили семинарии, что одни чудес прошли. Мы выучили семинарии, что под всем этим вовсе не это подразумевалось. Он сказал, я не так приходил, братья. Так что же он сказал? Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса и притом распятого. И если был я у вас в немощи, и страхе, и великой скорби, я был у вас. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. А? Как Буф Клибер сказал, «Эй, есть кто дома?» Кто тут постучался? Я приходил к вам не с семинарской мудростью, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Аминь. Вы верите в это? чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости какой-то организации, но на силе Божьей, на вере в силу Божью, не на ваших надеждах. Эти два источника сражались со времен Эдема. Божья вера против сатанинской мудрости. Бог за все века доказал, что она не смешается. Чтобы расти, она должна быть отделена. Так вот, скоренько, давайте я скажу только пару слов о каждом, просто возьму несколько мыслей, которые я здесь записал. Исав и Яков были идеальным прообразом. Они оба религиозны, они оба двойняшки. Исав был церковником, он был человеком умным, у него были хорошие нравственные устои и тому подобное, но право первородства ему было не нужно. Иакова не волновало, на что ему придется пойти, лишь бы только заполучить это право первородства. И пока они были вместе, они не могли ничего произвести. Верно? Один был против другого. Вы уловили? Аминь. Выйдите из этой среды. Отделитесь, говорит Бог, и не прикасайтесь к их нечисти. Я приму вас, понимаете? Иаков должен был отделиться от своего деноминационного брата, и только тогда Бог мог его благословить. Бог сказал Аврааму то же самое. Израиль и Моав. 400 пророков израильских предстали перед Михеем. И Михей отделился от них и получил слово Господне, и вернулся с ним. Моисей и Корей, то же самое. Не могли смешаться, они должны были отделиться. Разве не так? Авраам и Лот. Лот был религиозным человеком, прообразом формальной церкви. Но пока Лот был с Авраамом, он странствовал с ним несколько лет, но Бог его не благословлял, пока тот полностью его не послушался и отделился от Лота, от деноминационной церкви. А как только Авраам отделился и вышел, чтобы ходить в одиночку, Бог сказал: «Вот теперь, Авраам, встань, посмотри на восток, запад, север, юг». Сказал: «Все это твое». Но он это сделал только после того, как тот полностью отделился. Совершенно верно. Бог не мог благословить Сифа, пока он не отделил его от Каина. Он сделал Каину знамение и отправил его в землю Нод. И от Каина, его заумной мудрости, пошли ученые и все остальные, вырос целый урожай. А Сиф, при своей праведности, любви и вере в Слово Божье, вырастил урожай, от которого родился пророк, который предостерег о последних днях. Верно. Спас всех верующих. А мудрость их всех уничтожила. Они все до единого умерли, все до единого. Сколько бы у них ни было ученых степеней и психологии, и всего остального, они погибли в судах Божьих. И все, кто не имеет истинного, заново рожденного Духа Божьего, который верит каждому Его Слову и твердо стоит на нем, погибнут в судах Божьих. Когда видите этих вертихвостов, ходящих по улице, такое фривольное поведение, нелепые выходки, запомните, это самое настоящее пушечное мясо для суда. Оно сгниет, так должно быть, так обязательно будет. Женщины, проснитесь. У меня есть короткое свидетельство, но у меня нет времени его рассказать об одной леди тут недавно в Калифорнии. Я ехал по дороге, ждал, когда пригласят в палатку. Там шла такая, это просто позор. Конечно, девушка привлекательная, и она там шла себе, извиваясь в такой ковбойской шляпе, в сапогах, со свисающими кисточками, извиваясь, шла по дороге. Все мужчины присутствовали при виде ее, и все они вот так махали ей. Я подумал, мне стоило бы остановиться, если бы я не был проповедником, и Меда не была бы рядом, я бы так и сделал, и сказать: «Послушай, сестра, я хочу тебе кое-что сказать. Может, ты привлекательна? Это ты доказать можешь, да? Может, из-за тебя машины подкатывают, притормаживают, извиваешься тут, и парни присутствуют, как волки, и все такое. Но когда-нибудь в это тельце залезут жуки и черви и будут пожирать его. И, может быть, ровно через 6 недель так и будет. Будет лежать там в могиле гнить. Но та душа, которая в тебе, питающаяся этой похотью, будет жить в дьявольском аду в грядущие века». Моисей и Корей, Лот, Авраам, Иоанн Креститель и мытари, Иисус и деноминационной церкви его времен. Видите? вера, мудрость. Ведь те священники могли смело сказать ему же, он сказал, да, у нас вот это, о, наш отец, мы сделали то-то. Сказал, да, вы своими традициями сделали заповеди Божьи бездейственными, преподавать заповеди человеческие как учение. Сказали, а ты кто такой, что учишь нас? Какую школу ты оканчивал? Он сказал, дела, которые я творю, свидетельствуют обо мне. Если я не творю дел Мессии, тогда не верьте мне. Если я творю дела Мессии, тогда вы знаете, вы верьте делам. Сказал, они свидетельствуют обо мне. Если я не творю дел, тогда не верьте в это. У него тогда тоже были эти деноминационники с их мудростью. У Иисуса была вера. Вера во что? В то, кем он был, Божьим Сыном, понимаете? Хорошо. Святой Мартин с Римской Церковью во времена Реформации. То есть, я имею в виду, до того, как они вошли в языческий Рим, когда она начала становиться Римской Церковью, Мартин твердо стоял и протестовал против той догмы католической церкви, совершал знамения, чудеса и чудотворения. И вот церковь, они все говорили на языках, и пророчествовали, и великие дела, и сила Божья была с ним. Он воскрешал мертвых, исцелял больных и все остальное. И тогда католическая церковь протестовала против него и хотела его сжечь и все такое. Что это было такое? Мудрость, вера. То же самое сейчас. Давайте послушаем вершину всего этого. Захарий 4:6. На этом я и закончу. В Библии сказано, не силой, не воинством, но Духом Моим, говорит Господь. Не мудростью, не знанием, не номинацией, но Духом Моим я, что? Подам напряжение в Мое Слово. В учениках оно уже было посеяно, потом Дух пришел, чтобы привести Слово в действие. Понимаете? Не силой, не воинством, не мудростью, не пониманием, ни тем, ни этим, но Духом Моим я подам напряжение в Мое Слово. Духом Моим, говорит Господь. Именно вода, Слово, веры подает напряжение в Слово Божье и приводит его в действие. Что победит? На данный момент, конечно, кажется, что заработает мудрость, но она не победит. Она не победит. На данный момент кажется, что небольшая церковь, которая верит во все Слово Божие, в подавляющем меньшинстве. Но не волнуйтесь, в Библии сказано, не бойся малое стадо, Отец ваш благоволил дать вам царствие. Угу. Верно. Видите? И не бойтесь, просто пребывайте в вере, твердо стойте со Словом, не оставляйте Слово, держите Слово. Служишь ли Иисусу? Аминь. Любишь ли всем сердцем? Аминь. Полностью ли веришь? Аминь. 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 Давайте споем. Служишь ли Иисусу? Любишь ли всем сердцем? Аминь. Полностью ли веришь? Аминь. 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 Служишь ли Иисусу? Аминь. Любишь ли всем сердцем? Аминь. Полностью ли веришь? Аминь. 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 О, я люблю его. А вы? Что это значит? Верою, не мудростью. Верой мы спасены. Верно? Не мудростью, не знанием, а Духом Моим, говорит Господь. Теперь пусть все это впитается в эту церковь. Медный провод — это проводник. Ведь алюминиевый провод — не проводник, понимаете? Никак нет. Резиновый шланг — не проводник, это изолятор. Дерево — это изолятор. Нам не нужны никакие изоляторы. У нас их сейчас слишком много стало, из-за них только изолируются. Так что нам нужны проводники тока. Заново рожденные люди, которые верят Слову Божьему. Так что сказал генератор? Если попросите чего у Отца во имя Мое, я то сделаю. И что вы делаете? Подключайтесь. Аминь. Верно. Просто подключитесь к сети. Больше вам ничего не надо, и ток сразу по проводу пойдет. Что происходит? Слово начинает расти, и он будет как дерево, посажено у потока воды. Листья его не завянут. Во всем, что он не делает, преуспеет. Нечестивый не так. Нечестивый не так. Только не говорите, что это грешник тот нечестивый, понимаете? А это тот, кто так называемый, но при этом нечестив. Понимаете, верно? Нечестивый не так. Они не смогут устоять на суде с праведными. Никак нет. Никак не смогут. Так что время пришло. Семя посеянное. Те, кто предопределены, предопределенные и никак иначе. Я мог бы сейчас взять Откровение 12 и 13 и доказать вам, что только те, в Библии сказано, что этот Антихрист, который придет на землю, обольстит всех, 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 кто на лице земли, этими деноминациями и вероучениями. Он обольстит всех на лице земли, всех до единого, кроме тех, кто были предопределены до основания мира. Так что, брат, тут ничего не поделаешь. Просто крикните «Аминь». О, вот это да, я это обожаю, так точно. Служишь ли Иисусу? Аминь. Любишь ли всем сердцем? Аминь. Полностью ли веришь? Аминь. 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 Хочу, чтобы вы тут немножко ее разучили. Мне нравится эта песня, а вам? Это была наша главная песня на съезде в Фениксе. О, я ее люблю, обожаю. Давайте еще раз споем. Служишь ли Иисусу? Аминь. Любишь ли всем сердцем? Аминь. Полностью ли веришь? Аминь. 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 И так можно без конца, знаете. Будешь поклоняться, и все остальные просто так и поешь дальше снова и снова. Ой, мы ее как начали там в Фениксе, так там все ходуном ходило. Так точно. Аминь, аминь, аминь. Ты к сети подключился? Аминь. Нажми на переключатель. Аминь. Ток уже пошел? Аминь. 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 Теперь оно будет расти. Аминь. Приносить плод. Аминь. Ты его покажешь? Аминь. 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 О, как это чудесно, правда? Аминь. Это так чудесно. Извините, что столько времени вас здесь продержал, но я лично просто торжествую. Просто так замечательно. Хорошо. В следующее воскресенье все, кто местный... Так вот, сейчас я пойду к брату Литтлфилду, чтобы посеять немножко слова. Наверное, просто возьму кое-что из этого слова здесь и разбросаю его таким образом там среди людей в Церкви Божьей. И, наверное, я буду просто говорить о том, о чем говорил здесь. Конечно, вы можете приехать, но у них там церковь совсем малюсенькая, вмещает 1500. Я ее недавно посвятил, и где-то пару лет назад она будет забита битком, но я обещал брату Литтлфилду. Это дорогой брат, а мужчина, если может, сдерживает обещание. Если Господь позволит, я туда поеду. Здесь в Скинии будут собрания. Приходите прямо сюда, в Скинию, кто неподалеку и так далее. Кто может, обязательно приходите. А потом, в воскресенье, через неделю, имейте в виду, брат Аргенбрайт будет здесь с братом Роу. Вам очень понравится брат Роу. Хорошо. Теперь давайте передадим служение брату Невиллу. Послушаем, что он нам сейчас скажет. Благословит вас Господь. Конец проповеди.